8 часов 39 минут, вторник, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
на
доброе утро.
На Ленинском в центр от Обручева шерстят ДПС за выделенку. Будьте внимательны. И так без этого не весело. И это предупреждает нас Тамазик на БМВ. Спасибо большое. Проклятый вторник. Почему? Проклятый вторник, говорит 96. Наоборот, привыкаешь. Привыкаешь, потихонечку приживляешь.
К рабочей неделе.
Приживляешь, вторая рюмочка себя приживляешь уже. Знаете, первая не очень, а потом вторая раз приживляешь. И к среде чувствуешь себя хорошо, уже готов работать. Правильно?
Да.
В четверг понимаешь, что это было тщетно. В четверг. В пятницу понимаешь, что жизнь налаживается. Потом опять, соответственно, и потом в понедельник приживляешь. Во вторник она вторая уже почти приживилась, в среду хорошо. В четверг тщетно, в пятницу по новой понеслась. Ну и все. Правильно? Слушайте, значит, скажите мне, а что-то еще тут происходит сейчас и быстренько? Ну, кроме взрыва газа в Ярославле. Анафема. Нет, от анафемы отказались. Вы совершенно, Сергей мне говорит, что церкви провозгласили. Да, от анафемы отказались, причем, по-моему, в 65-м году. Взаимная анафема православных и, значит, и католиков была отменена в 65-м году при встрече одного из православных патриархов, не московская РПЦМП, нет, не РПЦМП, другая православная церковь, встречалась с Папой Римским в 60-е, и были, как это сказать, аннулированы взаимные анафемы. Так что все нормально. Значит, слушайте, а где была информация где-то, подруга ехала мимо метро Тульская, видела там две пожарные, две скорые, полиция. Что там известно об этом? Что-то на Тульской происходит. Две пожарные, две скорые и полиция. Посмотрим, ребят, может быть, кто-то знает, напишите у нас в... Нет, в субботу мы не работаем. В субботу мы не работаем, сколько мы никогда этого не делали. Мы никогда не работали. Суббота-то рабочая, спрашивает 708 Иван и Сергей. Нет, у нас будет порядок такой. Мы работаем, в субботу, в смысле, работаем, естественно, и будет подъем.
Радио работает, да.
Будет подъем субботний подъем.
Но с другими ведущими.
Будут вести коллеги, абсолютно верно, да. А значит, но в понедельник-вторник мы до утра делаем пустым, потому что все спят, и мы очень хорошо знаем. Я много раз работал 2 января. Много раз работал. И 1 января работал, значит, на программах радио. Есть понимание точное, что аудитория, там, человек 10. Поэтому, то есть, аудитория невелика. Поэтому в понедельник-вторник мы начинаем вещание с 11. До 11 музыка. Прекрасная милитаристская музыка, я посоветую. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, тари-дари-дар-нас, тари-дари-дари-дара. Вот такая будет музыка. Значит, для старых пердунов-дедушек, которые проснутся пораньше, это значит, что старые пердуны-дедушки, они не могут долго спать. Это связано с коликами в желудке и с отходящими газами после 4 утра. Значит, у них отходят газы, им неловко, и они выходят шаркать в коридор, кряхтя специально, чтобы заглушить отходящие газы. Вот так, где дыхать? Это на самом деле они пукают. Я серьезно говорю, ну правда. Послушай меня, я знаю. Ну так слушай, значит, вот для них будет артиллерист, и Сталин дал приказ. Дари-дари-да, чтобы они уже бабку свою будили там, начинали ногой толкать там. Ну давай, Сталин дал приказ. Ну все, значит, а нормальные люди, ну такие сапиенсы,
так.
Они все равно с 11 проснутся, поковыряют в глазу там, выковыряют чего-то такое и начнут слушать. Понятно? Вот так у нас будет понедельник, вторник. Суббота и воскресенье, как суббота и воскресенье. Мы никак не вправе отменить шаббат, священный праздник шаббата. Это советское правительство может шаббат отменять, а мы не можем. А Христово воскресенье отменить, тем более, у нас рука не поднимается, как вы понимаете. Правильно?
Конечно. Мы все традиции
соблюдаем.
Скажи,
у тебя в доме есть этот самый...
Надо еще сиесту соблюдать.
Газ.
Нет, вот
спать?
Сейчас в квартире,
Dormir
которая
есть, моя нет. Dormir la siesta, скажи.
Dormir la siesta.
Сиеста, именно, да, там дифтонг, там не сиеста, а сиеста. Ну вот, хорошо. Спать сиесту, значит. Это, Dormir la siesta. Скажи, пожалуйста, у тебя газ есть?
Сейчас в квартире, которую я снимаю, у меня электрическая плита.
Электрическая. Да. И смысл в том, что газ... Я начинаю думать, хорошо, сейчас в Ярославле взорвался, и целый подъезд рухнул. Я начинаю думать, а почему у меня не взрывается? Ну, почему он не взрывается? Вот скажите мне, пожалуйста.
Ну, это, наверное, зависит в том числе от оборудования, которое установлено в доме.
Пенсионер Василий звонит, пожалуйста. Мне сейчас пенсионер Василий уточнит, почему... Пенсионер Василий, здравствуйте. Вот почему вы встаете в 4 утра? Я был прав в своей гипотезе?
Знаете почему?
Нет.
Давайте я вам довожу.
Давайте.
Хорошо, включили. Я 7 лет предсказал вам одно дело. Можно отключить?
Так сейчас у меня было уточнение. Я думал, что вы проясните. Я думаю, что старики, мужчины постарше, встают в 4 утра, постоянно шаркают и откашливаются. Шаркают тапочками и непрерывно откашливаются. Связано с тем, что отходят газы. Отходят газы, они камуфлируют эту неприличную ситуацию громким откашливанием. Нет, ну, мне кажется, извините, может быть, я ошибся. Хорошо, про газ. Я хотел бы сказать про газ, что у нас с вами газ не взрывается абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Никто никогда его не контролирует. Никто, никакие приборы учета. Это ерундой, как пишут, взорвалось из-за того, что какие-то приборы. Какие приборы?
Ну как, счетчики? Ну, например, в частных домах, во всяком случае.
В частных домах люди и запах чувствуют. Здесь ты не можешь его почувствовать, потому что он где-то в подвале. Ты же по подвалам не лазишь, правильно? 7373948.
Ну, там говорил, что на уровне 4-го этажа произошел взрыв.
Мне нужен подтвердите или опровергните мою гипотезу. У вас, да, есть газ. В многоквартирном доме у вас, да, есть газ. И он не взрывается абсолютно случайно. Вот, пожалуйста, он не взрывается абсолютно случайно. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я живу в пятиэтажке. Вот, да. Как бы я здесь все люди живут, кто и получал квартиры. Я у родных выкупил доли,
да.
Как бы, и вот остался. И они получали все в пенсионном возрасте. Вы не поверите, мне 33 года, я как бы крепкий, спортивный. Но у меня 2 года ребенку и жена беременная. Я продаю и уезжаю именно из-за того, что у меня
газ.
Вот такая...
И именно, он не взрывается газ, абсолютно, того, абсолютно случайно.
Пенсионы. Там бабки какие-то патрули создают между собой.
What?
То есть они понимают, насколько все. Они понимают, насколько все опасно. Они друг другу рассказывают, как они забывали газ включить. У меня приятель в детстве погиб из-за того, что он пришел с армии. Бабушка ему поставила чайник и легла спать. Он зашел домой, к ней в дом,
да.
Включил свет. И остался один фундамент. Почти.
Вот так, товарищ. Значит, слушайте, у меня голосование. Быстро, быстро. Сейчас это просто обрисует ситуацию с газовым хозяйством страны. Мне кажется, это очень важно. Значит, смотрите. Так. Секундочку. Значит, я задаю вопрос простой. У вас газ, и он не взрывается. Абсолютно случайно. 134-27-35 абсолютно закономерно. 134-27-36. Ваш газ, у вас в доме газ, и он не взрывается абсолютно случайно. Ну, не взрывается, потому что, как бы, ну, ничего очередь не подошла. А скоро взорвется. Ваш газ не взрывается абсолютно случайно. Чудом не взрывается. Чудом. Нет, он не взрывается закономерно. Вы видите, как ходят люди в бушлатах каких-то, что-то проверяют, у них датчики, счетчики, значит, они мылят трубы, нюхают их тщательно, прикладывают кошку туда специально, кошка подыхает или что-то. Значит, у вас есть газ, и он не взрывается абсолютно случайно. Ну, не сегодня, он завтра, может, взорвется еще когда-то. Понимаете, да? Да, 134-27-35. Нет, он не взрывается закономерно. Его проверяют постоянно. Вы сами это видите. Вы видите, что его проверяют. Вы понимаете, что газ надежная фигня. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать про газ, что, если вы обращали внимание, теперь газ не пахнет.
Это плохо, кстати.
Да.
Потому что...
Я это обнаружил случайно. У меня несколько часов работала конфорка,
да.
И без, не горя, как случайно вышло. И запаха не было.
Да.
И я стал интересоваться этим вопросом и выяснил, что теперь газ, ведь газ сам по себе не пахнет. Его надо
дезодорировать. Пробовать спичкой, нет. А я вам советую, а вы его спичкой... Вы его спичкой попробуйте. Спичкой. Если он вспыхнет, то это газ. А если не вспыхнет, значит...
Он не пахнет. Ну, когда все. Утечка, ты о ней не знаешь. По запаху раньше воняло, а теперь нет.
А надо ходить со свечой впереди себя, чтобы понять, взорвется, не взорвется. Если взорвался, был газ, значит.
Очень разумный решение.
Да, а как еще, если не пахнет?
Ну,
если
смотрите, не пахнет. Да. Например, когда я в Оренбурге жила, у нас там был синий-синий такой яркий газ, и он вот с этой присадкой какой-то, из-за которой он пахнет, вонючий.
Да.
Когда я переехала в Питер, то там был практически бесцветный газ. То есть, если,
например, бесцветный или безвонючий?
Он и бесцветный, ну, вонючий не сильно. Вот.
Слабовонючий.
Если светило солнце на плиту, это уже увидеть его газ. Было тебя практически
объяснить?
Невозможно.
Тебе объяснить, в чем дело? Это экспортный уже газ, они уже его очистили, потому что они его поставляют куда-то дальше.
Нет, сам по себе газ на самом деле
не пахнет. Я тебе отвечаю,
не
зажги,
нет,
зажги газ в Финляндии, в этой самой какой-нибудь, нет, в Финляндии не надо. В Минске, вот, Белоруссия, родная наша, значит, зажигаешь газ, он почти бесцветный, очень чистый, никакого такого желтого огня нет. Голубенький,
ну,
или без цвета?
Желтого не должно быть.
Желтого
нет. Синий.
Синий, очень слабо синий и очень аккуратный газ, который не очень сильно смердит. Это экспортный газ. Вот в чем дело. Он очищенный для иностранцев.
Вот эту присадку для запаха добавляют специально, чтобы люди могли его определить.
Это мы слышали.
Это специально
добавляют. Это мы слышали. Это притча, это рассказывают бабки, пожалуйста. Все наравне со сказкой про змея Горыныча. Рассказывается про газ, который хороший, еще что-то. Пожалуйста. Сейчас он фактически вот такой. Взрывается уже. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле могла стать неисправность оборудования. Сел целый подъезд. Значит, внимание. Из-за завалов спасли пожилую женщину. У нее переломы нижних конечностей. Ну, а верхние конечности у нее целые. Понимаете, вот как хорошо все-таки. 5 этажей жилого дома рухнули в Ярославле после взрыва газа. Я подвел итог голосования. 51% наших слушателей утверждают, что у них газ, который не взрывается абсолютно случайно. Абсолютно, ну не сегодня, он взорвется, но может чуть позже. 49% наших слушателей утверждают, что их газ не взрывается закономерно. То есть у них там что-то проверяют, ру-ру-тра-та-та. Мы заговорили про Минск, я хотел сказать про Лукашенко. Евросоюз снял санкции с президента Белоруссии. Евросоюз 15 февраля снял санкции с президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прожил под санкциями 13 лет. 13 лет он прожил под санкциями. Но надо сказать, что Лукашенко, если я его правильно припоминаю, в старые времена он не очень-то ездил. Он не то чтобы рвался. Понимаешь? Ну, кто, что там, новость, дай-ка. Спасибо. Значит, по поводу скорой и пожарных у метро Тульская, спасибо большое. Нас спрашивала слушательница, что там за скорой и пожарной у метро Тульская. Представитель московского главка МЧС рассказал нашей радиостанции. Поступила заявка в ЦУКС, по линии метрополитена о необходимости прибыть к метро Тульская. Они прибыли, дежурят на месте. Ничего не происходит, возгорания нет. Послушайте меня, как мне нравится эта тема. Значит, метрополитен сказал, просим прибыть к метро Тульская. Они говорят, ну мы же прибыли. А причина какая?
Да пирожками накормим.
Нет, да никакой. Вообще ничего не происходит, по факту. Угу. Стоит пожарная, милиция, значит, полиция, простите, скорой помощи. На всякий случай. Я знаю почему. Что-нибудь да случится. Они правильно говорят, как это у меня, как моя версия с газом. Обязательно взорвется, но не сегодня. Скоро взорвется. Надо просто уже подождать чуть-чуть.
Да.
Точно то же самое у метро Тульская. Подогнали 2 пожарные, полицию и скорой помощи, и говорят, что-нибудь обязательно случится, товарищи. Вы постойте, действительно, сожрите пару пирожков. Что-нибудь либо взорвется, либо еще что-нибудь. Постойте чуть-чуть. Ну, что вы, жалко, что ли? И вот они там стоят. Ну, хорошо, пока ничего не произошло. Дело не в газе, а в плитах. Ра-ра-ра-ра. Так, хватит. Давайте про Лукашенко. Значит, Лукашенко 13 лет был под санкциями. Он не очень-то и катался. Потому что, честно говоря, его недолюбливали. Его, даже когда не было санкций, его не очень любили. Его чиновники чуть побогаче, может быть. Может быть, руководители каких-то корпораций чуть побогаче любили мотануть в Варшаву. Вот это правда. То есть по ним это ударило. По Лукашенко нет. У него все с собой. Медобслуживание у него в Беларуси. Он не летает, как украинский президент, в Вену. Украинский президент лечится в Вене. Ну и причем не первый, Порошенко не первый. Там до него все лечились в Вене и так далее. Значит, ему это не нужно. У него медобслуживание у себя. Отдыхает он в Сочи, как вы хорошо знаете. Он летает в Сочи всегда, на море. Значит, что еще? Какие еще надобности есть? Спорт у него свой, хоккейная команда своя. Все у него абсолютно личное. И у него даже есть, как мне говорили бывалые люди, ансамбль песни и пляски, который ходит в туфлях и кокошниках. Без друг... Ну, то есть, сказать, туфли, кокошники и все, и все, и все. Вот, значит, и все у него есть свое. Зачем ему ездить? Вот сейчас он помчится куда-то. Ну, я не очень понимаю.
Все-таки это победа. Имиджевая, но победа.
Не знаю. Белорусы, позвоните, пожалуйста, только белорусы. Скажите, пожалуйста, и что теперь? Вот Лукашенко получил право ездить. И дальше что? И что это за жест? И не означает ли это размывание нашего фронта антизападного? Не получится ли, что Лукашенко станет некой брешью, через которую... то есть его сагитирует в результате отдаться Западу, предаться Западу. А до этого он пытался предаться Китаю, как вы знаете. Все время он очень осторожен с Россией. Белорусы, 7373948. Белорусы, 7373948. Какие это возможности открывает для Белоруссии? Что теперь, западная страна станет? Здрасте.
Здравствуйте, я Сергей из Белоруссии.
Здрасте. Вы сейчас вспомните, что у вас Могилев был, значит, ганзейским городом, ру-ру-ру, тра-та-та, там еще что-нибудь?
Бобруйск мне еще нравится, город Бобруйск.
Бобруйск.
Город Бобруйск.
Сичев, Бердичев и ровно, где мы с мамой живем, знаем, конечно.
Что... Значит, Сергей, я хотел сказать, что вы там часто бываете. Я часто слышу по радио, да. У вас там кто, кстати, родственники или просто друзья?
Нет, я там имел неосторожность купить квартиру, но у меня ее больше нет. Все, теперь я могу хамить сколько хочешь, у меня ваш диктатор
вообще
ничего не отнял.
Вообще не бывает. Вообще продали, а почему так?
Продал. Нет, ну потому что были надежды определенные, но нет, все равно.
Так вот, исходя из этого, я хотел спросить. Вы часто видели на прилавках, магазинах, а вы, я знаю, сами лично ходите, своими руками покупаете. Буржуйское вы часто видели на прилавках?
Ну как, апельсин.
Вот за это время, кроме какого-нибудь энергетики.
Ну давайте, нет, Радзивилловский, заходим, сразу первое, во что мы упираемся, это в апельсин. В апельсины. Ну как, ну правда.
Блин, точно.
Да, точно, точно. Первое, ну первое, мордой упираешься прямо в апельсины. Значит, дальше, насколько помню, так получается. А? 7373948.
Ну, а в чем мысли слушатели, что у них никогда не было?
Мысли, что у них все отечественное. Все отечественное. Все у них отечественное. Папайя отечественная, киви отечественная, все отечественное. Значит, я вам прямо скажу, что в Беларуси настолько дешево все свое и настолько дорого все чужое, что ты проходишь мимо импортного. Как сейчас в России стало? Импортное не хочется брать, потому что это слишком дорого. Ну, как бы контраст очень большой. Ну, как-то глуповато. Потому что лежит белорусская морковка, допустим, так сказать, она стоит очень дешево. Если рядом лежит что-то импортное, ты понимаешь, израильской там нет вообще морковки. Но если ты понимаешь, что, как бы посмотришь просто глазами на цены, не просто от балды берешь, а посмотришь на цены, ты понимаешь, что все импортное, в общем, запрещено. Запрещено, потому что это слишком дорого.
Угу.
Вот и все. Поэтому они едят свое. Я не могу это сильно похвалить. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы белорус?
Доброе утро. Это...
Здравствуйте.
Да, я белорус.
Да. Но... Так что нового? Вот то, что сняли санкции. Для Лукашенко, для Белоруссии, для вас. Что в этом нового?
Ну, конкретно меня, как белоруса, коренного белоруса, если он посмотрит в сторону... Европы, и так уж конкретно, прямо сказать, посмотрит, я лично не пойму.
Да.
Абсолютно.
Ну, Лукашенко как не ездил, так и не будет ездить. Зачем ему ездить?
Нет, ну, может быть, пару раз и съездит куда-нибудь. Ну, для виду, для показухи, что я...
Ну, да.
Ну, мне кажется, и для ему это не нужно.
Он не ездок, он все время сидит у себя.
Нет, он привык уже, ему это не надо. Нет, да. Ну, может быть, Колю он свозит посмотреть, конечно. Это, ну...
Да весь Коля, який-то... Нотр-Дам-де-Пари.
Ему уже нет.
А как по-белорусски будет «Да весь Коля, який-то Нотр-Дам-де-Пари»?
Ну, вот так и будет «Да весь».
«Да весь», то есть я правильно сказал по-белорусски?
Ну, почти.
Я практически.
Как а мне? По поводу продуктов и всего остального, это, поверьте мне, там уже давным-давно тяжело, так как будет вот здесь, в Москве скоро. То есть уровень доходов там очень маленький.
В том-то и дело.
А что вы говорите, даже свои продукты, своего производства, очень все дорого, и становится все недоступнее, недоступнее, недоступнее.
Если позволите, я скажу еще одну вещь. На селе люди не очень счастливы, что их заставляют сдавать по фиксированным ценам молоко. Абсолютно несчастливы. Нет, это... Да, они недовольны этим. Нельзя сказать, что они...
На селе людей нет недовольных. Они живут своей жизнью, как жили 10, 15, 20 лет назад.
Веков.
Они
я хотел, чтобы вы сказали веков.
Белорусы никогда назад не устроят никакой майдан. Это какой для справки. Они не пойдут никуда. Не
пойдут, пойдут, сидеть, пойдут.
Работать, работать. Нет. Менталитет
пойдут.
Не тот. Совсем
пойдут.
Другие люди.
Да что вы, из Варшавы приедут, которые пойдут. И пойдут. Из Варшавы.
Да нет, ОМОН, ну, ОМОН работает отлично. И
в какой-то момент, вы зря. В какой-то момент это может понадобиться Лукашенко. Он уже использует националистическую риторику. Это так. И на селе действительно люди не дают. Ты знаешь, что их заставляют сдавать все за копейки, там молоко и так далее.
Чтобы они поддерживать страну.
Они абсолютно от этого несчастливы. Нельзя сказать, что они сильно счастливы. А у них, конечно, есть остаток, на который они живут. На которой они живут. Но это тоже уровень персистенции. Это, в общем, уровень выживания. Это не большое счастье, довольство. Нет. В движение.
Подъем. В движении.
Подробная карта секунду. Сейчас посмотрим, что там у нас. Значит, да, очень плохо на внешнем МКАДе перед Волоколамкой. Привычная такая вещь. Андропова тоже очень плохо. И Каширка сегодня. Несколько аварий. Тем не менее, на Варшавке выигрышно все смотрится, если сравнить с Каширкой, которая рядом совершеннейшим образом ужасная. 7 км в час в текстильщиках на Волгоградке. Новости. Девять часов пять минут, вторник, 16 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, отправил ВК. Спасибо. 85-й. Не нашел, как отправить вам сообщение. Отправил одному из ваших сотрудников ВКонтакте сообщение, которое распространяется между водителями с Мосгортранса. Мы проследим. Я думаю, этот сотрудник придет ближе к 11. Мост через канал. Ленинградка в область. ДТП из 5 машин. Мост через канал. Ленинградка в область. ДТП из 5 машин. Спасибо, 53-й. Спасибо большое. Так. Аэродром Домодедово. Сильный ливень. Если подморозит, будет нехорошо, говорит 70-й. А правительство Медведева в отставку требует бублик и так далее, и так далее. Все-таки мне казалось бы, что мы должны идти по теме, если позволите. Договорились? Значит, скажите, мне тут только что писал кто-то из колхозников, в хорошем смысле, конечно. Значит, у нас в РФ... Бублик, спасибо вам большое, Бублик. Значит, у нас в РФ тоже доля крестьянина, фермера в пакете молока... от 15 до 20% от его цены. Так что у нас тоже очень мало платят производителю, в сущности. Вот так. Хорошо, давайте вернемся к обсуждению. Мы не будем сейчас обсуждать Белоруссию. Я просто говорю, и я призываю вас самым внимательным образом, самым тщательным образом присматривать за...
За
ситуацией. Что это означает, мы поймем чуть позже. Европа сняла санкции с Лукашенко и со 170 других чиновников. Ну, что это означает, мы поймем чуть позже. То есть это подстава, это игра в поддавки. Значит, где ты обязан съесть шашку. Ну, он, может быть, и съест шашку. А мы посмотрим, как это все будет происходить. Договорились?
Да.
Ну хорошо, слушайте, значит, я хотел сказать про Уралвагонзавод. У меня есть смешная новость. Глава Уралвагонзавода — это очень знаменитое предприятие, в том смысле, что, как вы помните, там работал господин Холманских, который хотел всех этих хряклов лично руками тут, значит, как-то урезонить. Холманских, Игорь Холманских, в декабре 2011 года. А помните, что было в декабре 2011 года? Некоторым надо напоминать.
Да, было бы лучше.
5 декабря 2011 года. 4 декабря 2011 года были выборы, на которых триумфально победила «Единая Россия». В ночь на 5 декабря 2011 года господин Навальный кричал на своих сторонников: «Ну что, стоите как бараны», призывая их таранить, разбивать ряды ОМОНа и... через Чистопрудное, вот через Мясницкую ломануться и взять Лубянку и Кремль. Что стоите как бараны? Значит, 10-го, 4-е это что было? Воскресенье, таким образом? 10-го была суббота, соответственно. Ну, если выборы были в воскресенье, 4 декабря. Таким образом, 5-е это был понедельник, 10-е это была суббота. Что-то такое, около 70 тысяч человек собралось на Болотной. А, и, соответственно, 24-го, в субботу 24-го, 100, как заявляют некоторые организаторы, 120 тысяч собралось на проспекте Сахарова. Это были протесты. Mm-hmm. После чего лидер протестов, господин Навальный, убыл в Акапулько в оплаченный отпуск. Ну, потому что он уже купил билеты, и он посчитал, что власть в России, соответствующих инструкций ему дадено не было. А билеты в Акапулько куплены были. Поэтому он уехал в Акапулько. И правильно сделал. В Акапулько. Очень правильно. Вот. Значит, на этом... Я сейчас упаду. На этом, короче, протесты стухли. А нет, по-моему, еще было 6 или какого-то 10-го, 6-го, 10-го февраля. Называлось белоленточное кольцо, белое кольцо. Они выстроились по Садовому. Значит, это тоже никак не проканало. Потом пару раз ходили по бульварам. И потом, наконец, 6 мая уже бились с этим самым. Пытались взять действительно Кремль, пойти через Большой Каменный мост, поставить палаточный городок. И вся эта хрень, значит, тоже провалилась. Но дело не в этом. А дело в том, что был Холманских, который тогда с Уралвагонзавода сказал что Путину, что он разгонит митинг. Мы с мужиками готовы сами выйти.
Уралвагон!
Да-да-да-да-да. Ну и те. А типа они стали популярны теперь. Как бы модные такие чуваки. Значит, смотрите, что там. Там не платят зарплату. Насколько я понимаю. Может быть, я неправильно
информирую. Предприятие под санкциями, насколько я знаю.
За день. Какими санкциями они делают танки? Это вагон, это название танка. Вагон.
Ну, хорошо. Большой вагон. Под санкциями все равно.
Большой вагон это 90-й, это 90-й. Малый вагон, там, значит, соответственно, 72-й какой-нибудь. Понятно, да? Это вагон, это иное название танка. Забудьте про вагоны, пожалуйста. Как говорил о Генри, если вы покупаете подмоченные акции, ведь не обязательно с них должна капать вода. Значит, точно так же с вагонами. Вагон это танк, просто иное название. Значит, смотрите, 100 человек говорит, протестовали против ожидаемых сокращений и задержек зарплат. То есть там не платят зарплату. Ну, проблема на Уралвагонзаводе. Они так-то были за стабильность против кряклов. Всего какие-то жалкие, значит, соответственно, 4 года назад. 4 года назад.
4 года назад платили им зарплату.
Они были за стабильность против кряклов. Сейчас я не знаю, за кого они, честно говоря. Честно не знаю. Но смешно не это. Что мне не платят зарплату, это мне понятно. Фигли. Это мне понятно. Ну, как бы, звериный оскал империализма, Соединенные Штаты Америки им не платят зарплату. Но платят ли Соединенные Штаты Америки зарплату их начальнику? Олегу Сиенко. Вот вопрос. А?
Скорее всего,
Америка душит Уралвагонзавод. Америка душит Уралвагонзавод. Америка душит. Ну, вы знаете, да? Наши же не могут душить. Наши же по-честному всегда. И главное, что наши всегда за нас. Но там не платят зарплату. Проблемы. Значит, хорошо. Мы понимаем, что это Америка. Понятно. Значит, в торговом центре Европейский в субботу 13 февраля, я читаю по Ньюс.ру, 400 человек отпраздновали день рождения Олега Сиенко. Он потратил, как будто, об этом пишут, я читаю прямо вот буквы, черные буковки на белом фоне, ньюзрукоме. Их, я не знаю, пока нет опровержений. Олег Сиенко потратил, как пишут, 10 миллионов рублей на праздничную вечеринку. 10 миллионов рублей.
Хорошо отпраздновал.
Это как что? Это как двушка или как трешка?
Как двушка, наверное.
Как двушка в хорошем районе.
Да.
Это как двушка. Это как двушка. Значит, он сделал себе вечеринку. Что там было еще? Там приняли участие 400 человек. За аренду помещения взяли с них 750 тысяч рублей, пишет Ньюзруком. Дальше. Юбиляра поздравляли Алсу. Алсу очень милая, знаешь, правда. Я с ней встречался вот дней 10 назад. В Пушкинском музее. Вот в Пушкинском музее мы с ней встречались.
Mm-hmm.
Да. Прям на лестнице наверху. Ага. Вот. Алсу. Но бесплатно. В смысле, там утверждают, что она пошла к Саенко с Уралвагонзавода за деньги. Я не знаю. Такого не видел ни разу. Анита Цой. Вообще не знаю, кто это. Первый раз читаю это имя. Кто это?
Ну, это певица.
Я умоляю.
Достаточно известная в России.
Может быть, издеваешься? Да? Дмитрий Маликов. Это я знаю, я его видел здесь по дороге в туалет. Ну, в смысле, здесь у нас уже он был на этой станции. Ну, рядом проходил. И Владимир Кузьмин, не знаю, кто это.
Тоже
это
кто? Певец.
Певец? Что он поет? Напой. Ты же помнишь этот анекдот про Каруза?
Там, напой, он ли пел напой? Вот это вот «Эй, красотка, хорошая погодка».
Это,
была бы лодка, мы бы плыли с тобой.
Кузьмин, да?
Ну, по-моему.
Ну, представим себе, что это он поет Сиенко, прекрасно. Две звезды он пел. Две звезды, две светлых повести. Тари-дари. Вот это он пел. Я думаю, что он пел это Олегу Сиенко. С Уралвагонзавода. Гонорар каждого из них оценится в 15-20 тысяч евро за выступление. Прикинь, чего?
Ну, хорошо.
Я бы обошелся дешевле. Не знаю. Я взял 10 тысяч за одну песню. И все, и ушел бы. Ну, ладно. На праздник Сиенко пришли. Дмитрий Рогозин. А, Дмитрий Рогозин в курсе, что там не платят зарплату. Как это приятно. Видишь, Дмитрий Рогозин, что пришел? Он же
может,
не за вагон.
Может, он пришел обсудить эту сложную ситуацию?
Нет, Дмитрий Рогозин, ты должен пристыдить
под
юбиляра.
Шумок, да.
Пристыдить юбиляра.
Когда заходит юбиляр
Дмитрий
будет
Рогозин,
довольный,
как тебе не стыдно?
Радостью.
Что ж ты, харя твоя, бесстыжая, говорит Дмитрий Рогозин. Ведь
и,
мы
и
же...
И подкладывает ему раку родина, на тарелочку.
Родина, он такой. Родина. А ты, Сиенко, как ты мог? Пришел министр промышленности Денис Мантуров.
Тоже, чтобы
Марина
уличить
и Валентин
его.
Юдашкина, выдающиеся гуманитарные деятели современной России. Алика Смехова, это кто-то из Думы, да?
Алика.
Нет? Алика Смехова, это из Думы? Не знаешь?
Нет. Ну,
Игорь Крутой,
ведущая.
Это точно из Думы, по-моему, глава фракции какой-то. Игорь Крутой, значит, пришел. По-моему, это глава фракции. Или глава партии. Ну, вообще, я помню, что я голосовал за Крутого где-то. Я ничего не помню. Вот. А и все это, весь этот бедлам на фоне митингов рабочих, которым не платят зарплату. Черт побери, ребят!
Они стояли там под окнами и
да
просили
нет,
хлеба.
Нет.
Ну ладно.
Нет. Ты думаешь, под окнами?
Конечно. А он им сверху и икры черные насыпал.
Кто в курсе ситуации? Кто в курсе ситуации? Уралвагонзавод. Позвоните, пожалуйста. Уралвагонзавод. Вы с Урала, и вы знаете. Значит, на Уралвагоне заводе как будто бы не платят зарплату, или, во всяком случае, трудности. И их руководитель, глава написано, мы не знаем, что это значит, глава, президент, может быть, не знаю, может быть, гендир, Олег Сиенко на фоне бедственного положения истратил 10 миллионов рублей на праздничную вечеринку в честь собственного дня рождения, провел это все в европейском. Это тоже подозрительное местечко. 7373-948, если вы разбираетесь в ситуации Уралвагонзавода, позвоните, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну вот насчет, не знаю, кто там начальник на Уралвагонзаводе,
да.
Но вот в Оренбургской области, город Орск, там тоже Уралвагонзавод.
В Орске.
Насколько я знаю, Оренбургская область, город Орск.
Орск.
Вот, там, по-моему, никогда не платили зарплату. Наверное.
Вообще никогда.
Насколько я знаю.
Ну, скажите,
да,
просто хорошо, а вы человек...
Там работали, никогда там ничего
вы нет. Человек из какой среды? Из тех, которые с Аликой Смеховой, или Аликой, неважно, значит, и Анитой Цой, или вы все-таки ближе к рабочим?
Я ближе к рабочим.
Скажите, пожалуйста, тогда, какие чувства у вас вызывает это усталого согласия, я предлагаю на выбор, усталого несогласия? Какое чувство у вас вызывает информация о том, что господин истратил 10 миллионов рублей на день рождения?
Конечно, несогласие.
Усталого несогласия. Ну, не бойкого, а такого усталого, такого рыхлого, да, несогласия. Рыхлого несогласия. Да?
Да.
Это информация,
ну, а вот почему, да, вы думаете, что он не может потратить эти деньги, если это его деньги? Ну, например, они же все я говорят, я там до этого был предпринимателем, у меня там большой капитал. Почему он не может потратить?
Я знаю почему.
Почему?
Что мораль есть. Мораль.
Ну, Горький ходил там над какими-то трудовыми лагерями и мазал себе хлеб с икрой, когда люди там горбатились.
Горький?
Да, по-моему.
Ну, на Капри жил. Лечился.
Ну, в смысле, если у человека, ну, не конкретно Горький, а конкретно там какой-то предприниматель, который
Скажите,
стал главой.
Скажите, пожалуйста, я хочу это обсудить.
Уралвагон.
Вот я не согласен. Завод. Я не согласен. Я не согласен. Принципиально не согласен. И мое несогласие вызывается вот чем. Человек, предположим, что у человека есть 100 миллионов долларов.
Допустим.
100 миллионов долларов. Это вероятно... На самом деле уже нет. Но я думаю, это вероятно 150 миллионов. Давайте дадим ему 150 миллионов долларов. Это вероятно сумма, которая позволяет больше вообще никогда не работать и потреблять практически все, не покупая. Мы уже говорили об этом однажды. Если ты покупаешь самолет, да, ты тратишь 30-50 миллионов долларов. Ты покупаешь яхту, 30-50 миллионов долларов. Получается дорого. И 150 миллионов не хватит на жизнь. Это слишком мало. Но если у тебя... 150 миллионов долларов, на которые ты просто арендуешь яхту на неделю и арендуешь личный самолет, то этих денег хватает на всю жизнь, не работая. Значит, человек, который получил большие деньги, а, может не работать, б, может действительно ходить обмазанный черной икрой, может обмазывать черной икрой собственный майбах, но препоной на этом пути ему мораль и нравственность общества, что окружающим это не нравится. Окружающим это не нравится. Понимаешь, да?
Да, ну, но пока его себе, защищает что-то... закон.
Его защищает закон. Его защищает закон. Но есть закон, это... Внимание. Я всегда говорю о том, что закон ниже понятий. Я всегда говорю, что закон — это Понтий Пилат. Понятие — это Христос. Понятно, да? Значит, закон — это Понтий Пилат. Понтий Пилат все сделал по закону. Все было аккуратно, чисто, шито-крыто, не придерешься. Понимаешь? Ну, закон — это Понтий Пилат. А есть понятие. Представь себе, что ты сидишь в маленькой общине какой-то, например, в тюремной камере, и постоянно мажешь икру на бутерброды, обмазываешь свое тело и даже кровать черной икрой. Скажи, пожалуйста, как долго ты сможешь это делать?
Ну, я думаю, пару секунд.
Пару секунд, может быть, секунд 10. Ты сможешь это сделать. После чего тебе начистят морду. Понятно? Побьют. Просто побьют. И притом не просто отнимут икру, а и забьют. И забьют в наказание за что? Ты будешь в момент, когда тебя будут бить, ты как сформулируешь, за что тебя бьют?
Я даже не знаю. Я просто обижусь.
Ну за что? Нет. За что тебя бьют? Ты же законно ешь икру. Это не незаконное, не краденое, купленное в магазине. Все законно. Но когда тебя бьют, ты поймешь правильность избиения. И ты сможешь себе объяснить, за что бьют? Или ты не поймешь?
Вряд ли.
Ты не поймешь?
Нет, не пойму.
А все поймут, кроме тебя, кстати.
Да.
Хотел тебе сказать, все поймут, все слушатели поймут. Когда вас бьют за роскошь, за наглую роскошь, вызывающую кичливую роскошь, вы отдаете себе отчет в чем? За что бьют? Вот Эля говорит, она бы не поняла. Алло, здравствуйте. Просто обиделась бы. Да.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну, слушаю это. Передача, конечно.
Спасибо. Мы обсудим передачу в другой раз, пожалуйста. Вот, радиокритики, телекритики, литературные критики. Пожалуйста, лучше пишите труды. Да, какие-то. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, да. Москва. На отец у нас работает, значит, АЗ, который под управлением Уралвагонзавода.
Скажите, если бы вас били в камере за то, что вы жрете...
Да, конечно, бы не понимал, потому что думал бы, что это плебеи, которые не понимают...
Это просто плебеи. Это плебеи, да. Которые не понимают аристократа духа.
Конечно, конечно.
Вот и все.
Вкратце, можно сказать на ситуации, то, что
да.
Вы говорите, как ведут себя,
да.
И что происходит. Смотрите, буквально два момента озвучу. Первый момент. Не выделяю.
Скажите лучше, не озвучивайте, скотч. Просто скажите. Да, прошу вас.
Да. Не выделяю деньги на малярный скотч, и рабочие вынуждены при покраске деталей для тракторов брать почитание газеты там, или что-то
ага.
Еще. И второй момент. Не могут найти людей, хотя есть заказы на трактора, причем мировые заказы, а не хватает людей на сборку, потому что зарплата 7-8 тысяч рублей.
7-8 тысяч рублей?
Да.
Ну вот видите, мне пишет один из людей. Ну и что, Нилс, полтинник раз в жизни у человека. А у него полтинник? Алексеенко, посмотри, пожалуйста, Вики. Алексеенко, Вики. Если у него полтинник, тогда другое дело. Тогда можно жрать, срать и плевать в глаза. Конечно, если полтинник, другое дело. Ребят, женщина же не знал. Нет, когда полтинник, плюй в глаза всем подряд. О чем вы говорите? Ну
да,
как же? 11 февраля 66 года. Ему полтинник, он из Батайска, Ростовской области, российский бизнесмен. Все нормально. В полтинник, конечно, стыда не должно быть вообще никакого.
Да действительно, он
стыда не должно быть вообще никакого.
Он отрубается просто.
Конечно. Ну как, ну, человеку полтинник? 7373-94. Мораль закончена. Дальше уже можно расстегивать штаны и вообще делать, что хочешь. Все, что хочешь. 7373-948. Алло, здравствуйте. Мне кажется, что...
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, конечно, я себя вообще отношу к касте, которые бьют.
То есть у вас все время черная икра?
Нет, именно бью за черную икру.
Вот. За людей, которые держат справедливость.
Потому что даже... я понимаю, что у него там... полтинник или еще что-то, но совесть, да, она одна и на всю жизнь дает.
В том-то и дело, что роскошь, наглая, кичливая роскошь раздражает людей. А зачем?
Просто вот эта роскошь и вот это богатство, оно, к сожалению, людям дает. Я просто вижу, в Москве работаю, многих и генералов, и всех вижу, они от этого только жаднее становятся.
Да.
Они не становятся человечнее.
Да. Ну а какова их цель, как вы думаете, все-таки? Продемонстрировать себе, что он козырной, что он всю жизнь тяжко работал и теперь имеет право? Вот какова их цель? Вот. Или все-таки плюнуть нам в глаза? Вот какая их цель?
Вот иногда мне кажется, когда я с такими людьми общаюсь за зарплату в 10500 рублей в Москве, мне кажется, они просто хотят плюнуть.
Мне кажется, тоже. Мне кажется,
и,
что...
И еще бы еще растереть немножко.
Мне кажется, что опломб, их кичливость, их наглая кичливость именно связана с желанием унизить нас всех. Конечно. Конечно, он же хочет встать на головы и оттуда прокричать. Я стою на ваших головах, подонки. Он
вот
хочет,
именно прокричать, да, плюнуть и растереть.
Да, 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 да. Это так, это так. Понимаешь? Теперь ты понимаешь,
печально.
Теперь ты понимаешь, за что бы тебя били? Если бы тебя били, ты понимаешь?
Я понимаю это сейчас со стороны, в смысле. Но если бы я была внутри, если бы я была этим человеком, я бы этого не понимала.
Не знаю. Я знаю, что есть целая цивилизация кичливости, например. Например, есть культ успеха в Соединенных Штатах. Культ. Есть интересная вещь, которая интересная, сейчас меня вот наши слушатели кавказцы поддержат или поправят. Есть очень интересная вещь на Кавказе, например, в Чечне я наблюдал эту вещь, когда кичливость хороша, но он обязательно должен делиться с соседями, обязательно. Это просто вот sine qua non. То есть богатый чеченец строит огромный дом, но он в него берет всех родственников, которые, ну, нуждаются. Он дает работу всем своим там, из родного села, и он еще разносит подарки по каждому там празднику по всей улице. То есть вся улица под его протекцией, он впрягается за каждого, он, значит, постоянно принимает участие в жизни каждого, он как-то становится типа вождем.
Неплохо.
То есть там кичливое богатство обязательно подлежит некому справедливому разделу. Во всяком случае, я так слышал. В Чечне и в Дагестане тоже. В Дагестане тоже похожая вещь. Это страны, в смысле регионы, в которых я был на продолжительное время и успел присмотреться к обычаям. А в России, вероятно, это не так. Вероятно, это не так. Ты можешь бесстыже, с опломбом, нагло, попирая чувства людей, опираться на то, что у тебя закон тебе разрешает плевать в глаза и плевать дальше. Это нормально. Пусть Холманских соберется с мужиками и разгонит этих рабочих. Нет, пусть Холманских соберется с мужиками и разгонит этих празднующих. 7373948. Нам не нравится. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, представились, меня зовут Егор, звоню из Москвы.
Да.
Считаю, что это не характерно. Вот именно потому, что мы это обсуждаем, это и значит, что это не характерно.
Характерно. Не характерно.
Это пришло, вот, как вы говорите, с Запада. И разница в том, что там у элиты, у так называемой элиты.
Можно я проголосую, пока мы с вами говорим?
Инстинкты,
пока мы с вами говорим, пока мы с вами, Егор, пока мы с вами говорим, я включаю. Значит, Егор говорит следующее. Кичливость, наглая кичливость, не характерна для России. Егор не прав, 134-27-35. Егор не прав, как раз очень даже характерно. 134, нет, ну правда, правда, как на пленуме, да. Егор прав, наглая кичливость не характерна для России. 134-27-35, Егор прав. Егор не прав, 134-27-36. Как раз именно наглая кичливость именно характерна для России. 36. Ну, пожалуйста, Егор, продолжайте.
Вот, и мне кажется, что разница в том, что можно выработать правильные инстинкты тем, кому важна эта кичливость, и показывать ее в своем кругу, за семью замками, за восемью дверями.
Либо вовсе не показывать. Либо вовсе не показывать.
А вовсе не показывать не выйдет, потому что всегда есть определенный слой людей, для которых это характерно. Не для русской, так сказать, ментальности, да, но для определенных людей. Но они должны бояться это показывать.
Вы знаете, вот, я изучал кичливость в разных странах. Например, американцы кичатся очень, очень показным образом. Американцы. А англичане, я говорил с совсем богатыми людьми, мне говорят, что англичане показывают настоящую роскошь внутри поместий.
Но то представьте себе, уже представьте себе поместья, знаю, город после урагана, по которому да. Едет длиннющий там пикап, в кузов которого налито шампанское Кристал.
Да.
И, значит,
обещаю вам больше не пить вдову Клико, во всяком случае, публично. Я не буду больше в Инстаграм выкладывать вдову. Все, к черту. Пить я ее буду продолжать ведрами, но вам не покажу больше. Не покажу. Ну, значит, в Англии внутри поместий. А в Испании, например, даже и внутри поместья люди стесняются показывать кичливость. Понимаете? Потому что там очень социалистическое, анархистское сознание. По крайней мере, в Каталонии.
Да? Вы знаете, в этом их кичливость.
Кичливость. Скромность пуще гордыни.
Конечно.
Скромность пуще гордыни. Хорошо, нет, но это... это уже... Я подвожу итог голосования. Слушайте, 16% Егор прав. Егор утверждает, что кичливость богатством не русская черта. Егор прав. 16%. Егор абсолютно не прав. Как раз кичливость богатством очень даже русская черта. 84%. Новость.
Подъем.
Мы продолжаем, поехали дальше. Слушай, значит, я это самое, про генномодифицированную эволюцию карманника. Вот, можно что-то такое задушевное рассказывать?
Да,
значит,
конечно.
Теперь все, я перехожу на Каравеллу, Volkswagen Caravella, потому что мне страшно, то, что машины ловят удочкой, радиосигналом, и карточки ловят удочкой, ты знаешь, да?
Ну, что-то слышала, да.
Ну, что ты слышала? У тебя карточка какая? У тебя есть радио или нет?
Нет, наверное.
Ты можешь прислонить. Я не знаю. Ты платишь карточкой или ты все снимаешь тупо?
Плачу.
Платишь. Да. Современная девушка. Значит, у тебя, когда ты платишь, ты ее вставляешь туда?
Вставляю.
И ты не можешь прислонить просто?
Наверное, нет.
Наверное, нет.
Я не проверяла.
Боже милостивый, каменный век. А что еще ты не знаешь вообще? Слушай меня. Часть карточек, огромное количество карточек. Можно просто прислонить к пульту.
Ну, я думаю, об этом сказал бы специалист на кассе.
Не надо.
Он бы сказал, пожалуйста, прислоните.
Зачем?
Свою карточку.
Зачем он тебе будет говорить?
А зачем ему тогда лишняя операция, чтобы вставлять ее?
Он же не видит, что у тебя радиоволны. У тебя есть секунда? У тебя есть секунда или нет?
Да.
Дойди до карточки. Притащи карточку. Нормально, мы номера не будем читать. Я начну с CVC, только прочитаю и все. В эфир при том. И дату годности. Сейчас она принесет карточку. Значит, слушайте, ситуация такая, что идешь съеживаясь вообще совершенно. Будто голенькой. Вот стою перед вами, будто голенькой. Потому что ключ, радиоключ, его считывают специальным устройством, потом перебрасывают через удочку, вы знаете эту систему. А, значит, другому человеку, который гоняет твою машину, из-за того, что у тебя радиоключ. Вот. А, тащит карточку. Значит, а это самое. А карточки просто в трамвае к тебе подходят? Секунду. Нет, у тебя не радио. У тебя не радио, будь счастлива и живи долго. Все, молодец. Но у нее...
Карточка золотая, чтобы вы знали.
Ну и так просто, я говорю, и все.
Чтобы вы знали, нас обязали на работе.
получить золотые карточки?
Да.
А почему же тогда у меня платиновая? Почему-то у меня платиновая.
Я не знаю. Ну ладно, хорошо. Значит, это самое. А смысл? Значит, ты садись. Кто, кого уже так ограбили? Позвоните 7373948. Позвоните, пожалуйста. Или воры, которые так грабят. Может быть, вы вор, который так грабит. 7373948 по 495 коду. Если вы воруете таким образом, или вас ограбили таким образом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Это Дмитрий.
Здравствуйте.
Хотел по карточкам сказать. Есть способ защититься, на самом деле, от считывания.
В железную штучку такую, в железную фольгу завернуть.
Да нет, не обязательно, все проще.
Как?
У нас у всех сейчас смартфоны на андроиде есть, к примеру. Не
да.
Берем его.
Да.
Есть NFC-модуль. Карточка привязывается к интернет-банку.
Так.
Далее карточка вносится в телефон. И,
да.
Соответственно, через NFC можно спокойно через PayPass платить.
А разве они NFC, подождите, а разве они к NFC не могут присосаться своим радиоустройством?
Нет, там есть приложение, которое обслуживает этот NFC, да, запрос. И, соответственно, там есть дополнительная степень защиты.
То есть дядечка в метро не может прочитать мой NFC-код?
Да, конечно, не сможет. Там приложение
Хорошо.
Само заблокирует запрос.
Вы абсолютно убеждены, что это есть только для Андроида?
Ну, я точно знаю, что у Android-телефонов есть NFC-модуль. У Apple iPhone нет NFC-модуля.
Нет его.
Поэтому он не сможет коммуницировать просто с устройством внешним.
Я понял. Ну и слава богу, в смысле, у меня не украдут еще и через NFC.
Ну да.
То есть у меня должны были красть еще и через NFC, но кажется, это у них не получится. Отлично, отлично. Понимаешь? Значит, я понимаю, все, что радио, все ужасно, понятно? Во-первых, это вас облучает. Облучает вас ваша карточка. Сердце ваше облучает. Что, закололо сердечко? Онемел левый локоть? Онемел левый локоть? Эта карточка вас облучила. Миллионы ваши. Сердце вам таранят, дырки делают в сердце. Понятно? Алло, здрасте, слушаю вас.
Сергей, привет. Алексей Балашко.
Здрасте.
Делаю гораздо проще. Сейчас практически у любого банка в приложении можно открыть счет.
Да.
И на карте я держу, ну, во-первых, там и так не больше 1000 на самой карте. Если так. Мне нужно совершить покупку, я мгновенно перекидываю деньги с счета на карту, расплачиваюсь, и все, и там опять ничего нет.
Мгновенно,
пожалуйста,
все равно.
Берите. Кстати,
мгновенно. Можно мгновенно, я вам скажу. Вы открываете телефон, вы нажимаете на иконку банка, вы вводите пароль, и после этого вы производите платеж, после чего вы получаете смс-подтверждение. Все это нужно делать. Все это можно делать очень быстро, но на это все равно уйдет хороших 3 минуты.
Нет, вы знаете, нет, я часто очень в магазин, когда захожу, я забываю это сделать. Я делаю это на кассе буквально 10 секунд.
10 секунд? И пароль,
да.
С подтверждением, смс-код приходит с подтверждением?
Нет, при перекидывании со своего счета на свою карту никаких подтверждений нет.
У меня есть.
Вот в моем банке нет.
Не, у меня в банке паранойя. У меня банк параноик называется. Параноид. Параноид пишут. Параноид, понимаете? Да, 7373948. А, значит, послушайте меня. Все, что прогресс, все наконец нас обманывает в результате.
Я представляю себе, когда... всего есть какая-то,
да,
ахиллесова пята.
Да. Слушаю, вот, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Носите карты в фольге. Да и сама. У Apple есть NFC. Называется Apple Pay. Apple Pay. Ну да, спасибо, 38. Эта система Pay редко где работает в России. Тут тотчас 408 нас поправляет. А что кому-то изначально было непонятно, что радиоключи и радиокарты будут хакать? Вы серьезно? 72-й. Теперь понятно, а как назад? Как отключить? 72-й, как это отключить? Понимаете? NFC есть в шестой версии, в айфоне есть NFC. У всех, у кого 6 и выше, NFC есть, все в порядке. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Значит, Павел меня зовут.
Да.
По поводу того, что карточка облучается, это, в принципе, бред, потому что там, как правило, стоит пассивный модуль. То есть он начинает работать только после того, как на него сигнал поступает.
Я хотел их запугать.
Вот. А защититься... Ну вот по поводу фольги, вы, может быть, сказали правильно, это хоть и паранойя, но в кошелечек банально вставить два кусочка фольги, и, по крайней мере, когда на вас в кошельке, гораздо больше вероятность,
что... А для новых русских надо выпускать такую же точно, только из золота и платины. Понимаете? Золотая карточка идет в золотом чехле, платиновая в платиновом, а, соответственно, простая в алюминии. Понимаете, да? И все такое. Ну, если нет, правда. А монашеское в чугуне, чтобы как в Риге. Монах, если идет, допустим, с карточкой, у него должна чугунная быть карточка. Это защита.
Чтобы поднять он ее не
ну,
мог.
Ну, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, Дарья, доброе утро. Вот вы говорите, Дарья, про обучение, да. А у меня на прошлой неделе я купил себе йоту, активировал ее, зашел на йоту сайт, пополнить баланс.
Так.
Пополнил баланс на 1000 рублей, жду смс-ку. СМС-ки нет, баланс пополнился. Ровно через 2 часа из Литвы мне начали приходить смс-ки по банк-клиенту, списание средств.
Офигеть! Офигеть! А? Слушайте, а мне позавчера, вот я абсолютно серьезно говорю, позавчера на работе, сижу в 6, звонит человек, говорит голосом достоверным, таким голосом, знаете, южанина полуукраинского какого-то вот такого, и говорит, вы не подумайте чего плохого, мы вам звоним с зоны Централа. Ну вот, можете помочь, вот это тоже еще, тоже прикол, можете помочь? Я отвечаю такой, нет, и выключаю. Думаю, интересно, а если бы я впутался в разговор, а? Пришлось бы вообще, пришлось бы дом отписать ему, правда же? Они же тончайшие психологи. Ладно, ребят, поехали дальше. Ребята, я продолжаю говорить о фурах совсем недолго, но мне хотелось бы этой темы коснуться. Значит, заблокированные наши уходят. 200 украинских фур заблокированы у нас на территории России. На самом деле, вся переориентировка на восток казалась мне милой шуткой, прекрасной. Ну, представляешь, там восток, они везут, что такое восток? Везут шелка, пряности.
Инжир,
пряности, какие-то верблюды идут. Это же прекрасно, все мне нравилось. Мне нравилась вся эта хрень с востоком, пожалуйста. Нефриты какие-то драгоценные, полированные, все это волшебно. Хорошо, я просто понимал такую вещь, что таблетка от давления, которую я намерен пить пожизненно, как мне объяснил в свое время терапевт, значит, идет все-таки с запада, и причем чем западнее, тем лучше. Понятно,
а теперь
да?
будет чем восточнее.
Я не понимаю.
С каким-нибудь перетертым рогом какого-нибудь животного.
Мы не переигрываем. Слушайте, вот скажите, пожалуйста, вот с этими, с мужественностью мы не переигрываем? Вот у меня вот есть вопрос. У меня как-то есть ощущение, что мы чуть-чуть переигрываем, нет? Вот смотрите, они нам, например, там, а мы им такие, в глаз сразу. Если. Вот мы не переигрываем в агрессивной симметрии, я бы сказал так, мы не переигрываем в симметричности, в симметричной жесткости. Мы переигрываем в симметричной жесткости с Европой. Мы немножко переигрываем. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вот попробуем проголосовать. Потому что мне кажется, что когда вопрос идет о лекарствах, вот каких-то таких вещах, ну чего мы запоролись-то с поляками? Чего мы запоролись с поляками? И поляки 25 лет нам возят немецкий товар. Немецкий товар. Самый что ни на есть прекрасный немецкий товар. А значит, хорошо. А теперь мы запоролись с поляками. Сейчас мы, значит, доверили свою судьбу абсолютно ненадежным украинцам. Оказалось, что ненадежные украинцы поступили ненадежно. Что от них и следовало ожидать. Мы, как кажется, запарываемся чуть-чуть. Или все еще нет. Сейчас любой транспорт, Медведев говорит, давайте, Агрич. А? Скажите, пожалуйста, в некой симметричной жесткости с Европой мы запарываемся маленько, нет? 134-21-35, да. 134-21-36, нет, надо продолжать. Надо продолжать симметричную жесткость. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Эля, здравствуйте, полковник.
Да, здравствуйте, полковник.
Вы знаете, мне кажется, жесткость нужна, но жесткость нужна и избирательная, и нужно кардинально менять наши... внешнюю политику, но я про внутреннюю вообще не говорю, а про внешнюю в каком плане? Понимаете, вот у нас у всех есть такая установка. Есть злобный Запад, который только спит и видит, как бы нам какую пакость сделать,
да.
А мы, бедные несчастные, в ответ.
Да.
Значит, ну то есть у нас всегда адекватный или там неадекватный ответ, не суть важно. Да, симметричный, адекватный, неадекватный, не важно.
Хотите голосование, результаты, полковник?
Ну-ка.
Пока промежуточные. Значит, да. В своей симметричной жесткости в отношении Европы мы маленько запарываемся, чрезмерно. 53%. Они звонят по телефону 134-27-35. Нет, надо продолжать жесткость, симметричную жесткость продолжать. 134-21-36, это 48%. Вот так.
Вот как такое прокомментировать, Сергей? Вот нет, смотрите, ну что, ведь нет такого понятия «Запад как таковой в целом», да?
Нет никакого это такого понятия.
Можно говорить там «весь мир» или еще что-нибудь, неважно, да?
Весь
то
мир.
Есть Запад, он ведь абсолютно неоднородный, да? Есть там абсолютные прагматики, например, скандинавы, да?
Да.
Есть немцы, которые, у которых Ordnung muss sein. Есть греки, да, которые нам, ну, как бы извечные наши православные братья и так далее, и так далее.
Да.
Есть Украина, которая там, ну, так и смотрит на Запад, но и с точки зрения халявы.
Да.
Вот. То есть, ну, надо же работать с ними. А когда мы на Украину посылаем Зурабова, и Украина после этого разваливается. Кстати, не послать ли Зурабова в Штаты?
Да, 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 да.
Вот, идея неплохая.
Да, 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 да. Ну, вы, нет, ну, вы знаете, что украинская пресса, по крайней мере, которой мы верить не можем категорически, говорит о том, что у Зурабова и у Порошенко совместный бизнес.
Ну, да. Ну, а чего ждать, если у Зурабова и здесь был бизнес, и там бизнес? Чего там плохого?
Да, нет,
для хорошо. Для Зурабова я имею в виду, да, что плохого. Хорошо. Я имею в виду, что, Сергей, понимаете?
Да.
То есть нам нужно работать с каждыми, не упираться рогом вот в то, что вот испортить отношения, и мы с вами испортим, да? То есть вот зацепиться за что-то, а искать вот так, как вы...
Я, знаете, вот мне кажется, полковник, я готов, значит, с сыром, но уже так, с трудом я с сыром, да? Я готов с мясом, пожалуйста, с любым, нет вопросов. Но с таблетками мне не нравится. Не
безусловно.
Нравится. Не нравится.
Нет. Если 80% пребиотиков делается в других местах, а не у нас.
Ну да.
О чем мы говорим? Какие таблетки? У нас нету своих таблеток.
У нас
уничтожены все химфармзаводы, которые, в общем-то, были.
Да.
Я имею в виду, что надо искать, и надо искать какие-то контакты, и надо раздергивать их между собой. То есть кого-то подтаскивать на одном, кого-то на другом. Потому что если у них, например, американцы отправляют на Украину специалиста по революциям, а мы Зурабова.
Да.
Ну, это вот это и говорит, грубо говоря, это все, что вам надо знать о нашей внешней политике.
Это правда. Но когда я задавал вопрос Лаврову, почему худший посол всех времен и народов, с моей точки зрения, худший времен всех времен и народов, значит, худший посол оказался в нужное место, в нужном времени, в нужное время, в нужном месте в Киеве, худший посол всех времен и народов, Зурабов.
Так, и что
Лавров сказал мне, это не моя номенклатура, это не, я не имею отношения к этому. Лавров к
этому... То есть он его не назначал?
Лавров к этому не имеет отношения. Его слова. Его слова. Я его спросил, как вы дожили до такого, что худший посол всех времен и народов именно в тяжелое ответственное время сидит в Киеве? Лавров сказал мне, что я к этому не имею отношения. Это не мой посол. Это абсолютно... Mm-hmm.
Да, хорошо у нас в стране.
Да, да, да. Таким образом,
не мой посол.
Да, таким образом, слушайте, а? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, я подвожу итог голосованию, я останавливаю голосование. Спасибо большое всем, кто позвонил. 400 человек. Значит, у меня вопрос в связи с вот этой блокадой грузовиков и так далее. Был очень простой. Значит, кажется, мы пережимаем в симметричной жесткости по отношению к Европе. Кажется, мы пережимаем. 52% — да. 48% — нет. Жесткость должна быть, политика жесткости должна быть продолжена. 52, мы пережимаем. 48, нормально, продолжать все как есть. 48%. Мне кажется, что это очень много и прекрасно. Мне нравится ваша стойкость. Стойте, конечно, надо держать фермопилы. Держать фермопилы, правильно? А?
Я даже не знаю, что это.
Фермопилы?
Да.
Это такое местечко, географический адрес просто, неважно. Специалистов по шиппингу я хотел попросить. По шиппингу специалисты, которые мне скажут, почему без фур можно жить. Потому что сегодня есть публикация Юлия Воронина, Юлия Кривошапка и Татьяна Щедрина, «Российская газета», которые говорят, что это все наваждение. Это все наваждение, все эти фуры. Не надо делать глаза.
Просто...
Фермопилы — это 300 спартанцев. Слушай меня.
Ну, значит, хорошо.
Есть три бабы. В смысле, ну, наши три коллеги, уважаемые три коллеги, из «Российской газеты», уважаемой газеты, говорю я, несмотря на то, что она печатает гороскопы, значит, есть коллеги, которые пишут, что вообще, говоря, фуры не важны, все это можно делать контейнерами. Контейнерами, самое правильное. Все, и надо прекратить. Шипперы, позвоните, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, можно ли вообще, говоря, обойтись вообще без фур? 7373948. Зачем нам фуры действительно? Ну что мы придумали себе? Какую-то проблему и сами потом плачем. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Во-первых, фуры подъедут в любое место, вообще в любое место могут фуры приехать, привезти товары. Во-вторых, конечно, фуры это тот же самый холодильник. Тебе надо привезти мясо, вот тебе холодильник. Контейнер никто не знает, когда он приплывет, даст ли добро порт, ураган, можно, или ветер, или что-то
можно
еще
я добавлю,
такое.
Можно я добавлю с моими лекарствами? Это тоже важно. Температурный режим тоже важен. Потому что вакцины везут при определенных температурах.
Вот у нас был какой-то эксперт, по-моему, он рассказывал о том, что
быстро расскажу сейчас. Переезд
деле...
в Лобне, стоим 50 минут, пишет 503-й. Переезд в Лобне, 50 минут люди стоят, не двигаются.
Что у нас на самом деле не так много машин, оснащенных вот этим оборудованием для перевозки таких там... Ну, с определенным температурным режимом товаров.
Ну и что? Вот. Значит, у меня вопрос простой. То, что сказал сейчас наш слушатель, у меня вызывает полное понимание и сочувствие. Потому что есть температурные режимы. Понятно, да? Для лекарств. Не напрасно же на лекарстве написано хранить около 80 лет, там в температуре свыше 30 градусов запрещено, например. Хранить только 2 года, но там до 20 градусов и так далее. Понятно? С 5 до 20 я уже знаю, что это на дверке холодильника, правильно?
Ну, так может быть, эти лекарства и будут продолжать возить просто какие-нибудь немецкие, не например, говоря. Фуры, зарегистрированные в Германии на самом деле. Ну, немецкие, единственное, только что платить налоги они будут там, скорее всего, а не здесь.
Не знаю.
То есть в плане товарооборота вряд ли это на самом деле сильно повлияет.
Шипперы, звонят шипперы. Да, здравствуйте, люди, специалисты по перевозкам. Здравствуйте, вы специалист по перевозкам.
Да, добрый день. Меня зовут Константин, работаю в логистике уже порядка 10 лет.
Вот говорят, как пишет российская газета, что надо заниматься контейнерами перевозками и прекратить вообще все это с фурами заигрывание все эти и все.
К сожалению, наша инфраструктура наших дорог, наших железных дорог и наша география, большая география, она не позволяет нам использовать только контейнерные перевозки. Это, во-первых, дорого, во-вторых, не везде есть подъезды загрузки этих контейнеров, разгрузки. Инфраструктура для обработки этих грузов тоже не везде она есть. Она есть только в портах и местами локально где-то на каких-то точных складах.
Да, да.
Все, мы просто встанем без всего. Не будет у нас с вами ни еды, никаких там девайсов, ни таблеток, ничего без фур.
Я понимаю. Понимаю. Спасибо. Концерн Volkswagen уже отказался от польских перевозчиков, перешел на немецкие, хоть они и дороже, говорит 201-й. Ну, а что делать? Придется на немцев возить. Ну, можно поляков перекрестить в немцы же очень просто. Поляк может просто зарегить машину в Германии. Что за проблема-то?
А? Ну, да.
Все, поляк себе и сидит, усатое чмо. В хорошем смысле. Знаешь, что я сам поляк, мне можно. Я как поляк поляку, можно я скажу? Как ну, ты знаешь, что я поляк?
Да, я смотрю, вы
усатый.
Все.
Не все.
Ну, большая часть всего.
Всегда должен объяснять это каждый раз снова. Ты знаешь, что я поляк по крови?
Так.
Че так-то?
Я помню, что вы еще кельт.
Я кельт сроду был кельт, потому что мой дедушка был кельт. А как же без меня? Я начну заикаться. Так меня хотят лишить родства. Так нельзя. Я поляк.
Извините, и усатый поляк, который сидит.
Чмо, я сказал усатый. В хорошем смысле, потому что он брат мой. Все. Нет, я как там, я поляк, у меня прабабка Нина Дубницкая из Варшавы. Прабабка. Ну, можно я буду поляк теперь сейчас вот временно?
Почему конечно.
Нет? Ну и все. Значит, пожалуйста, сидит усатое длинноносое чмо. В хорошем смысле. Жрет вареники, которые они называют пироги. Пироги. Жрет вареники. И отправляет все на немецких машинах. Это они так и сделают. Это тоже... Ой-ой-ой, движение, погнали.
Подъем. В движении.
Вот сейчас Данилевич пришла, она тоже полячка. Все, у нас поляков здесь довольно много, чтобы вы знали. Спокойно. Значит, хорошо, я посмотрю сейчас движение Яндекс.Карты. Сколько? 5 баллов, товарищи. Север плохой. Очень плохо на Ленинградке, очень плохо на Дмитровке и плохо на Ярославке перед Енисейской. Андропова по-прежнему ужасная, вдобавок там все время бьются. Я не знаю, может быть, это какое-то рвение идиотское. Я не знаю, попав на Андропова, вы начинаете биться. Что у вас в голове, а? 10 часов новости.
Right now.
10 часов 6 минут, вторник, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». А нет, Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко.
7630. 7630.
Это на что? Доллар?
Это доллар, доллар. 7630. Ну, конечно, мы с любовью следим за укреплением рубля. А жизнь, он все время укрепляется. Был совсем недавно, я как помню, 6 рублей за доллар, пожалуйста. Все время укрепляясь непрерывно. И, наконец, он дорос до 76 в своем укреплении. Кто?
А? Рублик. Рублик наш.
Рублик. Можно, можно про рублики. Значит, 7630, 7630 прямо сейчас, 7631, 8517 это евро, 8517. 3481 под 35 гуляет здесь вот нефть, и это очень хорошо, я считаю, обнадеживающе. Где 35, там и 50, вы же знаете, правда, товарищ? Где 35, там и 50, где 50, там и 80. А где 80, там и на 116 посиди. Ну, правильно, все хорошо будет. Но через 50 лет. Так, 1.11.60. 1.11.60 это... Ну, сказал нам Минфин, между прочим, просто я тебе говорю, чтобы ты понимал, а насчет цен на нефть, не, Минфин, они там башковитые ребята, хоть и кудринцы, что, конечно, дефект мозга, но башковитые. Они сказали, что вот это то, что сейчас, на 15 лет... Читал, вчера это была публикация.
Да, ну, если не будет никаких реформ.
Ну да, ну да, а их не будет. Значит, ну, конечно, их не будет, с чего бы они взялись. Значит, смотри, любые реформы угрожают России. Ты это понимаешь или нет?
Ну, 15 лет, это, по-моему, тоже неплохая такая угроза. 15 лет застоя и кризиса.
Любые, ну давай, просто пройдем логической цепочкой. Любая реформа угрожает России. Я считаю, это мой тезис. Я всегда так говорю. Почему? Потому что наши окраины живут в окружении мощных соседей, зачастую. Ну, например, Владивосток живет в окружении, Приморский край, живет в окружении мощных соседей. Сахалин живет в окружении мощных соседей. Да? Эти мощные соседи, там сразу несколько мировых центров крупнейших. Если бы Дальний Восток был сильным, то законно возник бы вопрос, зачем нам дядя с красной кнопкой в Москве? Ну, я был бы владивостокцем. Я бы не боялся ни Сеула, ни Пекина, Шанхая, Гонконга, ни Токио. Не боялся бы. Ну, я бы был равным Шанхаю, Токио. Понятно, да?
То есть властям нужно слабый
тебя,
Дальний
конечно,
Восток.
Ну, конечно, чем слабее, тем лучше.
И вообще если слабые он будет
сильный, если он будет сильный, если он будет сильный, он поставит вопрос. Зачем нам эти вот кореша, значит...
Хватит кормить что, Россию.
Можем, можем мы декламировать Пушкина вместе, пожалуйста, но как-то вот бюджет и все такое. Если бы я был сильный во Владивостоке, я бы вопрос об этом поставил. Пока я слабый, мне нужен дядя с красной кнопкой. Что, о чем я могу торжественно сообщить Токио, Сеулу, Шанхаю, Пекину, Гонконгу? Я могу сказать, знаете, у меня дядя с красной кнопкой. Вот все, потому что я слабый. Если я стану сильным, мне это не понадобится. Поэтому чем слабее регионы, тем лучше. Тем лучше. Понятно, да?
Сурово.
А как же? А реформы, реформы, это вообще говоря... они нарушают реформы как таковые, нарушают кристаллическую структуру отсталости. Если мы живем в некой кристаллической структуре отсталости. Она кристаллическая, как хрусталь горный, прекрасный, понимаешь?
Наша устойчивость в отсталости.
Если ты начнешь ставить, у меня сервант, например, у меня сервант или витрина прекрасная, а ты начнешь ставить туда свою гирю 16-килограммовую. Я вот, у меня бицепсы, я тут гирю таскаю, да? Я буду ставить вот на эту вот полочку. Я тебе скажу, Эльвира, это неосторожно, Эльвира. Ну, это плохо, понимаешь? Я тебе также говорю про реформы региона. Не надо ставить гирю в хрупкую конструкцию. Не лезь ты со своей гирей. Оно есть, оно как немножко присохло. Немножко присохло. И оно как-то присохло, и не так сильно скандально пахнет, то и не надо лезть в это, ковырять вот это. Зачем это? Наступать.
Но мы же стремимся к тому, чтобы жить лучше.
Нет, мы не стремимся к тому, чтобы жить лучше. Мы стремимся к тому, чтобы жить понятнее. И чем понятнее, тем лучше. Мы хотим, чтобы жизнь была понятная. Главная цель русской жизни — достичь правды. А правда в понятности. В непонятности правды нет. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Как тебе понятно, так и вот и правда.
И все-таки мне бы хотелось нет, смотреть не хотелось картинки сделать... с какого-нибудь ты пляжа, а на самом деле
ты бы хотела
там.
Сделать мир сложнее. Ты хочешь сделать мир сложнее. Делая
нет,
мир
я
сложнее...
хочу сделать его многообразнее.
Да, ты... Делать мир сложнее, следовательно, ты приводишь его в движение. Приводя мир в движение, ты ковыряешь палочкой засохшую какашку. Я тебе отвечаю, не надо, не лезь ты со своими реформами. Не лезь, какашка пообветрилась, подзасохла. Лучше стало. Лучше. Не так пахнет и все. Хорошо. Оставь ее в покое, я умоляю. Что вы начинаете? Зуд у вас, что ли?
Ну, вот помните, как, да. Когда значит, рана заживает, корочку все время хочется содрать.
Хочется. То же по самое. Рукам себя бей. Не трогай. Значит, слушай, никаких реформ не будет. Я уверен в этом. Я уверен в этом, потому что они повышают степень сложности, а сложность повышает степень для хрупкого, уже неспособного к сложности организма, повышает степень возможность слома. Поэтому 15 лет вот так и будет. Сказал нам Минфин. Тем самым вступая в спор со мной. Потому что я сказал, что это будет на 10 лет, а Минфин на 15. Кому больше верите?
Ну, вы. Посмотрим через 10
лет. Нет, кому
лет.
Ты больше веришь? Мне или Минфину? Я говорю, на 10 лет вот такое дерьмище. А Минфин говорит, на 15.
Если никто не будет ковырять палочкой, то это будет навсегда.
Никогда не навсегда. Всегда не бывает ничего. Что значит всегда?
Всегда есть.
Всегда есть. Но всегда есть всегда. Во всегда. Во всегда есть всегда.
Мы все приходим, хорошо, мы переходим
к прямому, мы приходим к прямому цитированию Джуан Цзы. Вот я тебе сказал, купи Джуан Цзы, ты поймешь, о чем я говорю. Хорошо.
Хорошо.
Да, значит, давайте говорить о деньги. О деньгах. Еще Минфин посоветовал не тратить. ИЦБ.
Вообще не тратить?
Да, не тратить деньги.
А если кушать хочется?
Не...
Как-то... Через день, да?
Не знаю, ведь можно перейти на другой уровень метаболизма и есть захочется меньше. Заместитель кстати, председателя банка, конечно, конечно, конечно. Мне бабуля рассказывала, которая полячка, ну, наполовину полячка. Значит, бабуля рассказывала, что они лизали соль, лизали языками, лизали соль, куски, и от этого хотелось пить, а значит, потом опять хотелось есть, когда они опять лизали соль. Вот, в гражданскую.
Кролики так делают.
Они лизали соль и пили. Говорит, это так хорошо, говорит, другой раз, что и два дня лежишь соли, хорошо, и все, и все сыты. Все сыты, их было 10 детей. И все 10 были сыты. Полижут соль, попьют. Им смотри, смотри, веселые, довольные. Че жрать-то? Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал рационально жить, отказаться от покупок множества телевизоров и стиральных машин. Начать сберегать. И идти на фондовый рынок. У нас на фондовом рынке, сказал он, участвует всего лишь 80 тысяч человек. А в Китае число игроков на нем составляет 100 миллионов. Не понимает Швецов, что китайцев ровно в 1000 раз больше. Ну, подожди, сколько их? Ну, давай посчитаем. Их 1,5 миллиарда. Ну, примерно. А нас 150 миллионов. Значит, 150 миллионов умножаем на 10. Получаем 1,5 миллиарда. Значит, их в 10 раз больше китайцев. У них 100 миллионов человек на рынке, а у нас около 100 тысяч, свыше 80, на рынке. Таким образом, у нас ровно совпадает число людей на рынке, играющих в акции, с китайским. Ровно совпадает. Все, у нас 100 тысяч, у них 100 миллионов. Но это примерно соотношение между Китаем и Россией. Китайцев в 1000 раз больше, соответственно, игроков на рынке больше в 1000 раз. Значит, они предлагают умело оперировать акциями. Вы бы согласились на это?
Да, хоть бы тут понимать, на самом значит, деле, как это делается.
Ответьте, пожалуйста, зампреду Центрального банка господину Швецову. Я предлагаю 7373948. Отчего вы не играете в акции? И отчего вы не сберегаете? На самом деле претензии высказывают
денежные власти. На самом деле было бы, что сберегать.
Денежные власти России упрекают вас. Вы ведете себя безответственно, бесчинно абсолютно. Закупаете во множестве телевизоры. Вместо того, чтобы играть в акции... И сберегать. Алло, здравствуйте. Поясните свои действия, пожалуйста.
Да, доброе утро. Не дождутся они, чтобы я где-то играл.
Да, прошу
как вас. В известной песне поется, если ты сел играть с ворами, опасайся за свой кошелек.
Да, спасибо. С математикой у нас проблема. Ничего, с этим самым. Зато у нас не проблема с пониманием. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Хотел сказать, что я бы их давно к стенке поставил. Вот и весь расклад.
Вот и весь расклад. Спасибо. Значит, слушайте, еще. несколько публикаций по экономике очень важных. И рассказывается о пирамиде из золота. Кооператор строил пирамиду из золота. Как стало известно Коммерсанту, в Подмосковье задержан учредитель кредитного потребительского кооператива «Золотой запас» Игорь Петухов. Этот господин собирал золото сначала у людей, говорил, что он переплавит его в 999-ю пробу и будет эти бруски где-то хранить, которые станут для банков. Значит, люди на это шли. Люди на это шли. С удовольствием.
Сережки отдавали.
Да. Браслетики. Значит, первое. Потом он стал давать деньги в рост. И, соответственно, брать деньги под проценты. Последнее, что он говорил, что если вы ему дадите деньги, он даст 48% через 10 дней. Я не понимаю только честно, 48% за 10 дней или 48% годовых за 10 дней. Вот это не совсем понятно. Но мне кажется, если я правильно прочитал этот текст, 48% он давал за 10 дней просто. То есть ты даешь ему, например, 1000, он отдает около полутора, 1480, понятно,
хорошо, да?
Рублей через 10 дней. 48%. Теперь, когда возражают люди и заявляют об ущербе, он говорит, что вы уроды, просто не дали мне еще, ну, как бы, отбиться. Это ситуация с МММ, которая показывает, что люди наши, в общем, конечно, дремучие. Дремучие.
Потому что несут?
Люди дикие. Люди дикие, потому что с ними можно делать все, что хочешь. Это Африка. Россия есть Африка. Я утверждаю.
Ну,
в хорошем смысле.
Не знаю, насколько все, но некоторые люди, которые несут в такие пирамиды деньги, они прекрасно осознают.
Россия
готовы идти на такой риск.
Россия — разновидность Африки, в смысле культуры населения. Понимаешь? Ее никогда в результате не было. Я всегда думал, почему в советское время было население культурное, все в метро читали. Значит, а потом оно стало вдруг бескультурное. И, в общем, законный ответ у меня простой. Культуры никогда не было. Культуры вообще никогда не было. Она была тончайшим слоем намазана на огромную Африку. Тончайшим слоем. Бесконечно исчезающим слоем. Исчезающе тончайшим слоем. В молекулу.
Тонкая яблочная кожура над хаосом бытия.
Ну, что-то такое. Да. Значит, еще. Я продолжаю экономические новости. Замминистра образования и науки Наталья Третьяк заявила, что в российской школе появится новый образовательный предмет — финансовая грамотность. Детей станут учить. Этот проект стал выработан, это московский комсомолец. Сразу три. Миноборнауки, Минфин и Банк России. Все вместе. Значит, будут учить детей, причем 7-8 класс, первый будет подход. 7-9, простите, будет первый подход к детям. А второй подход, такой уже основательный, финансовая грамотность, в 10-11 классах. Мне кажется, это порочная практика, потому что в 10-11, простите, конечно, но начиная с 9 класса ребенок уже готовится к экзаменам.
ЕГЭ.
В 9 классе это, по-моему, как-то по-другому называется, ЕГАИС или что-то, а потом ЕГЭ. Значит, вот последнее, вообще говоря, учеба, последний квант знаний попадает в мозг учащегося в 8 классе. Все, начиная с 9-го, учащийся больше уже не учится, а готовится к экзаменам, как вы хорошо знаете. Таким образом, преподавать надо где-то вот в 7-8 классе. Значит, и знаешь, что будут преподавать?
Что?
Искусство брать кредиты.
Правда?
Искусство, конечно. То есть я думал, чему же они их научат? Например, можно было научить их бить себя по рукам в момент, когда ты хочешь взять кредит. Ничего подобного. Там будут грамотно, их учить будут. Там будут, значит, специальные тьюторы. Тьютор. Понятно, да?
Да.
Вот. Там будут специальные тьюторы, которые на местах будут готовить их к тому, как правильно брать кредиты и как правильно отдавать кредиты. Мне кажется, что это пагубное какое-то образование.
Сначала я подумала, какой замечательный предмет на самом деле, а сейчас получается как-то очень грустно.
То есть какой-то кошмар.
И при этом у нас все говорят, что он закредитовано население, что у нас там регионы все в долгах.
Появятся тьюторы, которые будут учить детей брать кредиты. Я представляю, что они сделают первым долгом 18 лет. Раньше мы боялись, что сын в 18 лет проиграет все в карты, в пьяной компании. Теперь мы
или
понимаем.
Или однорукого бандита.
Нет, понимаем, но мы ничего не знали точно. Проиграет ли сын к чертовой матери все имущество, которое на него записано, в 18 лет в карточной игре. Мы этого точно не знали. Точно не знали. Мы думали, или-или. Или проиграет, или нет. Или он пойдет, проиграет все деньги, все к чертовой матери достояние, которое дедушка на него записал, например, да? А теперь мы точно понимаем. Да, он, конечно, пойдет, его заложит под кредит. Ведь это будет с 7 класса ему трындеть. Понимаете? Вот и все. Давайте, 7373948. Вы за такое финансовое образование детей? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Это правильно, в кабалу загоняют.
Ну, мне кажется, тоже, понимаете, как бы делают не просто, делают так, что уже не отвертеться, потому что дети будут считать...
Со школьной скамьи туда уже, туда. Люди,
конечно.
Люди в кабалу.
Он будет считать дни на календаре, зачеркивать дни на календаре, пока он сможет матери заложить и потерять. Понимаете, в чем дело? Вот это вот, мне кажется, только в этом дело. Понимаешь? Народ дик, говорят, у нас дикая финансовая культура. Она дикая, люди дикие. Я говорю, хорошо, да, окей, я согласился. Дальше что? Давайте их научим с детства брать кредиты. Хорошо, отличный ответ. Мне кажется, вы справились, ребята. Здрасте.
Доброе утро, Сережа, Алдон.
Да.
А может, все-таки начнем с того, что научим, кто дает кредит, правильно давать кредит.
Китайцев в 10 раз больше, да, спасибо.
А кладранцам дают, а у него за спиной практически ничего нет. Потом начинается, что вот, должны, деньги-то, которые дают, получают свои проценты, потом чуть-чуть. А кто за это отвечает? Согласен, что если кредит, я должен ее чем-то отдать. Если я могу лишаться буквально завтра работы, чего-то там, даже отцовского дома нет, которого должен отдать, а государство опять остается в бизнесе, а выигрывает бизнес, который сидит в банке.
Ну, понимаете,
в чем дело? На 50 на 50?
Мы дикие.
Западе это все так.
Ну, вы-то хоть согласны с тем, что мы дикие, но лучше нас не трогать?
Знаете, Сережа, мы не дикие, просто у нас людей заставляет то, что брать они, которые никогда не осилят. А это вбивает уже с детства в голову. Да, ты можешь брать все, ты можешь быть успешным, но он за успехом у него ничего, ни образования, ни работы, ничего у него нет. Он типа член общества, он должен жить так, как все. Ну, типа, ты должен быть маленькой элитой.
Сколько кредитов у вас? Вот у вас.
Вообще никак. Я никогда их не беру, я возьму друзей долг. Я государственным кредитом не играю.
Можно скажу, у меня, у вас ноль кредитов? Ноль.
Ноль.
Ноль. У меня ноль. Значит, это дело не в том, что нас завлекают, а дело в том, что у нас есть тормоза.
Вы прагматичны, я прагматичный. Вы и меня слушаете, я вас слушаю. Мы делаем друг друга. Смотрим, у китайцев мы друг друга смотрим, как два обезьяны взять этот банан или не взять. Да. Нет, там тигр. Зачем его брать, а мы остаемся живы. Вот все.
Ну, конечно. В том-то и дело. Спасибо. Значит, мы умеем себя ограничивать. У тебя много долгов?
Нет.
Нет.
У меня
сколько
их
у тебя?
Нет.
Сколько кредитов у тебя?
У меня просто была история.
Сколько у тебя кредитов?
А? Нет, у меня кредитов. У меня была история, я еще в начальной школе была, прибежала в магазин, там какие-то печенье взяла, и там осталось должна 20 или 30 копеек.
Да.
Ну, не хватило мне. Ну, и я прибежала домой, и бабушка мне дала эти 20 копеек и заставила бежать обратно и сказала, никогда не бери в долг.
Никогда не бери в долг. Значит, наших детей будут учить брать в долг. Вот и все. Понимаешь?
С другой стороны, у нас сейчас такое общество, может быть, ну, правильно, когда их научат...
Люди дикие, послушай меня. Ты видела, значит, я выкладывал в Твиттере и в Фейсбуке, я выкладывал поучение Ирины Цезарь оренбургским казакам. Нам Александр прислал вчера, значит, Александр прислал поучение к оренбургским казакам. Стоит женщина, Ирина Цезарь, которая уже 20 лет, по некоторым данным, проживает в США, но неважно. Значит, она казачка. Угу. И она рассказывает, как нужно менять биополе и геологические процессы. Геологический процесс. То есть он движет геологическими пластами. Там стоят мужики оренбургские, ваши оренбургские мужики. Скажи, пожалуйста, они что думают в этот момент? Вот что они думают? Мне просто интересно.
Мне кажется, все наши оренбургские, они немного чудаки. И про своих они думают точно так же.
Нет, подожди. Она им плетет довольно долго. Значит, про то, как надо управлять биосистемами. Она им плетет. Значит, стоят мужчины под 50, под 40. Вот такие мужчины стоят. Они ее слушают. Дай мне, пожалуйста, ответ простой. Ну, ты можешь забраться в их головы, глядя на их лица? А что они думают в этот момент? Они думают, что дать ей по морде нет. Что они думают? Вот что думают русские люди? Я настаиваю на том, что они дикие. Я настаиваю. Ты
нет,
считаешь...
мне кажется, эти люди просто думают, ну, пусть человек говорит, хочется ему сказать, пусть говорит, они их это забавляет.
Нет. Нет. Их это не забавляет.
Очень на это надеюсь, что их это забавляет.
Ничего подобного. Ничего подобного. Они абсолютно всерьез ее слушают. Это оренбургские люди, которые абсолютно всерьез ее слушают. Значит, смысл в чем? Она говорит, что американцы запустили, американцы получили биоволну русского ДНК. Значит, через биоволну русского ДНК они запустили спутники, которые летают над Россией, имитируют сигнал, в котором становится созвучна волна русского этого самого ДНК.
Так.
И руководя русским ДНК, они превращают русских в биороботов. Она представляет институт. Это женщина. Представляет Московский институт, по ее словам. Несмотря на то, что она живет в США, по некоторым данным. Значит, она представляет какой-то Московский закрытый институт при ФСБ, который продаст им или сделает им кристаллы, которые защитят их от излучения, от эмиссии вот этих вот американских спутников. Понятно? Посмотри мне на лица, серьезный разговор, серьезный вот. Посмотри мне на лица ваших оренбургских идиотов, да? Ну, в смысле, они слушают, они ее не палками бьют, они ее слушают. Посмотри мне на лица, посмотри мне на их лица. Посмотри на их лица. Вот что выражают их лица. Ты оттуда из Оренбурга, вот смотри. Что они говорят? Что они выражают? Лица мужиков, скажи мне.
Да ничего они не выражают.
Вокруг нее стоит группа мужиков. Человек 20. Они слушают, что они биороботы, что американцы... Бла-бла-бла. Неважно. Значит, что выражают их лица?
Ну, если бы я стояла там в толпе и слушала бы ее, мое лицо бы тоже ничего не выражало.
То есть ты уже биоробот?
Нет, я просто считаю неприличным выражать там свое смех или удивление в открытой форме, если человек несет откровенную... по моему мнению, чушь.
Отлично. Я думаю, что это дикие люди. Я думаю, что это абсолютно дикие люди. Их вообще нельзя ничему учить. Их нельзя трогать, понятно? Вообще не надо трогать. Их не надо трогать. Не надо учить ни финансовой дисциплине. Их не надо учить никакой там кредитом. Их не надо учить акциям. Вообще ничему. Стоит группа, внимание, в городе Кувандык Оренбургской области в России в 2015 году стоит группа мужчин и слушают, как совершить квантовый скачок, который могут совершить только казаки, в силу особенностей казачества. Они могут совершить квантовый скачок. Они, совершив квантовый скачок под руководством этой дамы, которая тоже казачка, она принята, она кооптирована в казаки, они смогут управлять биосистемами, глобальными биосистемами, целыми нациями, климатом планеты и геофизическими процессами, не говоря уже о такой мелочи, как лечение на расстоянии. Значит, понятно, да? Они стоят 20-30 мужчин в кокардах, в лампасах. Я думаю, они идиоты или прикидываются. Эльвира говорит, что они просто вежливые. Они нифига не вежливые, они ее позвали. Они наверняка оплатили билет каким-то образом. Они ее привечают, они ее обедом потом пойдут кормить. У них лица посвященных. У них лица посвященных. Казаки, казакам принадлежит квантовый скачок. У них лица посвященных. Они есть патентованные кретины, с которыми можно делать вообще все. Вообще все! Понятно? С ними можно делать вообще все. Посмотрите, пожалуйста, я выложил это Рутюб, я выложил этот видос. Что, нет? Вы говорите мне, что им можно привить критичность ума? Им можно привить критичность ума? Я не верю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте,
Эльвира.
Да, здрасте.
Значит, козаки или казаки, они в этот момент вообще ни о чем не думают, просто она говорит. А по поводу кредита, значит, будут поступать точно так же, как поступают наши иммигранты в Соединенных Штатах. Берут кредит, а потом делают себе банкротство. А по поводу, значит, то, что люди деньги несут. Знаете, я одно время продавал билеты лотерейные в Соединенных Штатах. И когда они несли деньги, покупая эти билеты, со счастливой улыбкой на ушах, говорили, что как только они выиграют, они со мной поделятся. Я говорил, что они круглые идиоты, что им никто не даст выиграть.
Как только они выиграют, они с ним поделятся. То есть они не понимали, что выигрывают всегда казино. Это прекрасные люди, не надо их ничему учить. 10:30. Я не очень не очень понимаю в спорте. Не очень сведущ. Я не очень слежу за соревнованиями, к сожалению, может быть. А гимнастика и гимнастика — это великий вид спорта, мне кажется. Великий.
Да.
Вот. Но он все-таки для людей, у которых как-то очень развит плечевой пояс, мне кажется, нет? Значит, гимнаст Немов. Немов. Он на Мерседесе, на GL-ке. Это большой, да? Это GL-ка большая или GL-е? Нет, это GL. Огромный GL. Который не дешевая машина, мне кажется, от 5 миллионов, от 5 миллионов рублей где-то и выше туда идут, да? От 5 миллионов.
Я не знаю.
Ну, такая,
про Мерседес такого класса ничего не знаю.
GL, GL. Ну вот. Значит, хорошо. Алексей Немов, четырехкратный чемпион, перед которым мы должны, мне кажется, преклонять колено, потому что его метаболизм, его митохондрии, безусловно, совершеннее наших. В то время как мы работаем, этот человек по 4, по 5, по 6 часов в сутки сидел в спортзале. То есть мы вкалывали, там свою жопу под пули подставляли, значит, из Моздока все время в Ханкалу летали, там на площадь Минутка на БТРах на броне въезжали. Ну, вкалывали, реально вкалывали. Значит, по командировкам где-то по Анголе, по Африке носились, там тоже под пулями где-то, значит, малярия, амебная дизентерия. Всякая мерзость. Короче, мы, кстати, мы вкалывали. А господин Немов, он кормил свои митохондрии. Митохондрии, и они у него действительно работали лучше наших. Ну, абсолютно лучше. Абсолютно. У него, кстати, и прикреплялся кислород лучше к красным кровяным тельцам, переносился по мышцам. Ну, вообще, как говорится, он лучше нас. Он лучше нас. И за это он, ну, в смысле, он был настолько совершенен, его митохондрии, оболочки клеток были настолько хороши, что ему 4 раза за это дали олимпийскую медаль. Правильно?
Ну, в моем детстве это был блистательный спортсмен.
Ты его помнишь?
Конечно.
Ну, скажи, а что он делал? Вот я говорю, пока мы подставляли задницу под пули, там, кстати, что он делал, этот прекрасный человек?
Ну, он завоевывал славу нашей стране.
Ну, как породистый кот.
Это же тоже, на самом деле, большой труд, чтобы отточить это мастерство. Это же не просто там, ну, будут, например, у тебя руки длиннее, да, ты будешь лучше прыгать, но это не значит, что ты станешь лучшим среди всех.
Ну, в чем?
Там он там, на самом деле, постоянно там часами проводил на этом бревне, на этих кольцах.
Я тебе можно скажу? В его же возрасте, в его же, но у меня не было возможности. Я вставал в 7 утра. Вернее, нет, в 7 утра я уже выходил. Мне надо было до 8 успеть на молочную кухню. За молочкой для детей. Ну, надо было получать на молочной кухне. Вот. Бежать мне было далековато, 3 километра. Что я садился в машину, которую заработал 2 тропическими малярией и тяжелым трудом в Африке под пулями. Значит, я садился на машину, у меня 8 была. 8, Лада. Ехал на молочную кухню, там очередь, тетки, все, значит, надо получить молочку. Я получил молочку. Бегом домой, оставляешь молочку детям, летишь на работу. Там командировка в Благовещенск, командировка в Чернобыль. Я не мог, если бы я хотел даже воспитать собственные митохондрии, подобно господину Немову, то у меня просто реально не было времени. Ну, не было времени.
Ну, всем свое.
Каждому свое. Спасибо, труд. Я знаю. Это было написано на одном из гитлеровских...
Нет, дело не в этом. Труд любого человека так же славен, как труд спортсмена. Это просто нельзя его обесценивать. Нет. Он точно так же трудился.
Мы пахали.
Он же
да,
не
мы
просто
пахали.
Так... Ему же не в наследство принесли эти 4 титула.
Да, 94-й. Мы пахали 94-й, да. В 86-м году, 26 апреля, взорвался Чернобыль. 94-й. А уже на 9 мая... Я там был. Нет, не на 9, может быть, через неделю. 15 мая. Я уже там был. Да, мы пахали. Мы лезли в Чернобыль, мы лезли во всякие отвратительные места. Нас обстреливали, когда мы шли в вертолете. В Чечню летали из Моздока. Много. Нас обстреливали. Нормально. Я же не жалуюсь, Я просто говорю, у меня реально не было времени воспитать обмен веществ. Бицепс, трицепс и внутриклеточные органеллы. Мне не было возможности воспитывать внутриклеточные органеллы таким образом, как это делал господин Немов. Пожалуйста. Он воспитывал органеллы. А я занимался чертовой журналистикой, в основном много под пулями. Да, это правда. Ничего не поделаешь.
Да. Рабочий с какого-нибудь завода, при этом точил детали. Ну, точил детали. Это на самом да. деле
все
равные
мы тунеядцы,
вещи.
Потому что Алексей Немов воспитывал органеллы в собственном туловище. Вот это правильный бизнес, вот это правильная работа, понимаешь? Это правильная работа.
Это вы из-за его машины?
Да. Ну, молодец. Теперь дальше. Я с восхищением думаю о людях, которые носят себя постоянно на руках, сидят постоянно в спортзале, постоянно лелеют себя, там, массаж, еще что-то, и воспитывают, значит, собственный обмен веществ за наш счет. Я всегда восхищаюсь ими. Потому что если раньше тем же самым занимался Пересвет со Слябей, воины иноки, они воспитывали тоже мышцу, Пересвет со Слябей. Но они потом шли погибать за родину. Сначала, не за родину, правда, а за хана Тохтамыша, ну почти. Но тогда это верно было, сказал Сергей Радонежский. Молодец, все. Значит, что же, они, Пересвет со Слябей, воспитывали мышцу, а потом, как их научил Сергей Радонежский, пошли погибать за Тохтамыша. Что было правильно в тот исторический период. Немов пошел потом погибать, раз он воспитал мышцу. Почему мы не отправим его с гранатой под танк? Почему, зажав в зубах гранату, Немов не пойдет под танк? Он воспитал мышцу, как Пересвет со Слябей. Нахрена же он ее бережет теперь?
Ну, он, может быть, воспитывает другое поколение. Тренирует, например, кого-то. Еще принесет свою пользу. Что ж прям всех так в расход? Вот не лучше знаю. Бы научить его правильно парковаться.
Нет, парковаться — это отдельная тема. Он знаменит. Знаменит своим прекрасным метаболизмом. И, значит, за что даже был премирован на выставках породистых котов. Или как это? Где он был премирован? Может, я не до конца разобрался. Значит, я думаю, что он какой-то знаменитый чувак. Поэтому он паркуется как хочет. Ну, я не знаю.
Я срочничок, можно? Новак проводит встречу с представителями ОПЕК. Это Минэнерго Катарас сообщает.
Никого не парит. Хорошо, давай послушаем, как он ругается. Только может, тут, по-моему, забипано. Тут же забипано, мы без мата. Ну, слава, он воспитал обмен веществ, ну и там молодец. В смысле, мышцу, ягодичную, всякие мышцы он воспитал. И в этом смысле он молодец. За наш счет, притом. Молодец. Но в смысле, но потом он ругается матом. Ну, неважно.
Уверен?
Значит, к нему подходит стоп-хам. Которые говорят, зачем ты стоишь вторым там рядом, почему ты стоишь, загораживаешь дорогу. Они начинают с ним торговаться. Потом они начинают ему клеить стикер.
Стыдно вам должно быть, стыдно?
Нам стыдно, за
вам что? Вам должно быть стыдно.
За что?
Ну, бессовестно.
Подождите, а где же он выскакивает с матюками?
Ребят, вы что, офигели, что ли?
Мы офигели. Вам не стыдно вторым рядом стоять?
Вы что?
Мы что?
Покажите документы.
Документы чего, гражданин?
Он бьет кулаками.
Вы себя научитесь.
Смотрите, он правильно воспитал мышцу. Он теперь как Пересвет со Слябей.
Спокойнее, скачет на
стоп-хам. И начинает биться, драться.
Лицо ударил.
Постой.
Я здесь.
Руку убери.
Здесь, постой.
Я здесь стою.
Он бьется, как хорошо. Как он научился драться. Молодец какой. Смотри, какой он молодец.
Причем он бьет не кулаками. Он толкает ладони.
Он толкает очень резко и так энергично.
Сильно.
Видно, что он действительно хороший спортсмен. Хороший спортсмен. Он бьет в горло, да. Бьет в горло мягко.
Вы послали меня.
Вот.
Чего я делал? На камеру все зафиксировано. Вы меня послали. Это был...
Он опять бьет в лицо.
Я пью.
Нет, совершенно тихо. Он бьет, но здесь потом мат. Пошел мат, осторожно.
Так изначально можно было сказать, полезли в драку.
О, какой он молодой, он подготовленный человек. Я говорю, он практически действительно мог бы скакать на кочубе. Как-то он все-таки... Скажите, пожалуйста, в этой сцене, которую вы, безусловно, все посмотрели, Немов, четырехкратный победитель, сказать, вот этих вот каких-то... Я считаю кошачьих выставок, простите, это моя точка зрения. Четырехкратный победитель кошачьих выставок каких-то. Ну, там, где мускул показывают. Молодец. Значит, он дерется и ругается матом за право нарушать правила. То есть за право нарушать правила он готов биться. Это очень мужественный мужчина. Скажите, пожалуйста, ваши симпатии на стороне стоп-хама в этот момент 134-27-35, на стороне атлета 134-27-36. Мне интересно ваша точка зрения. Да, интересно, да. Видите? Действительно хочу узнать вашу точку зрения. Вы на стороне СтопХама 134-21-35. Вы на стороне атлета. Атлет на Мерседесе GL. Я добавлю вам социальной ненависти чуть-чуть. Мерседес GL. Это очень дорогая машина. Значит, и он как будто кто-то говорит, вот у него очень дорогие часы вдобавок. Видно, что атлет не беден. Сильно не беден. Сильно не беден. От него пахнет деньгами. Он ругается матом и дерется за право нарушать правила. Право нарушать правила – это естественное право русских знаменитых людей. Это привилегия знаменитых людей в России. Знаменитые люди в России обязаны нарушать правила.
Они в этом уверены, да?
Нет, нет.
Они как раз-таки не поймут, привилегия на самом деле, русского, когда их будут бить.
Привилегия знаменитых. Я говорил об этом много раз. И повторю. Социальный рост в России выражается в том, твой социальный личный рост выражается в том, сколько правил и законов ты можешь попрать. Если ты можешь попрать только законы низшего уровня, ты достиг среднего положения в России. Если ты можешь попрать все законы, ты достиг наивысшего положения в России. Я это говорил с 93-го года, кстати. Вот это мое правило 93-го
года.
Очень
точная формула.
Да, если ты, я говорил это в 93-м году, если ты президент, ты можешь стрелять по парламенту из танков. Загнать танки и расстреливать парламент. Потому что, ну, ты президент, а иначе нафига быть президентом? А для чего же ты президент, как не для того, чтобы попирать Конституцию? Это естественно. Значит, в 93-м году президент имел право, законное право, понимаемое всеми в народе как имманентно присущее его посту, расстреливать парламент. Это было прекрасно. Это было прекрасно. Ну, такое это было еще одно подтверждение. А в то же время ефрейтор может не застегивать верхнюю пуговицу на мундире. Ефрейтор. Понимаете, да?
Да.
Разницу между ефрейтором и президентом, понимаете? А где-то посередине между ефрейтором и президентом находится атлет Немов с тренированной группой вот этих вот мышц, плечевым поясом, который в бою доказывает свое право нарушать правила. Ну что ж сказать, это очевидно, это очевидно. Да, я к спортсменам так отношусь, Манул. Да, Манул. Пока мы работаем, Манул, и тяжело работаем, эти господа сидят в тренировочных залах, специальных, тренируя мышцу. У нас нет такой возможности. Ведь мы работаем с вами, Манул, правда же? А у них есть. Они просто тренируют мышцу. Они тренируют мышцу не для боя за родину, как Пересвет со Слябей. Они тренируют мышцу для того, чтобы биться потом за право хамить. Понимаете? Это очень интересно. Да, я останавливаю это голосование. 75 на 25 у меня уже очень давно. Вот, значит, 75% на стороне СтопХама, 25%. В каком смысле? Значит, нет-нет, Алена что-то пишет. 75%. Нет-нет, я не драл никакую глотку ни за какого такого президента-алкаша. Безусловно, нет. В 93-м году, когда он расстреливал парламент, я вообще работал на американцев, Алена. Я работал в CNN. CNN Spanish. Я не драл глотку за президента-алкаша. Вы ошибаетесь, Алена. Да, очень смешно. А в 96-м, когда его выбирали, я ушел с работы специально, чтобы не участвовать в выборах. Если вы найдете мои цитаты, я ушел, чтобы не участвовать в крысиных гонках. Крысиных гонках. Да, есть мои интервью, пожалуйста, найдите. О чем вы говорите? Да, значит, слушайте, монолог Михалкова в роли директора техцентра в фильме «Инспектор ГАИ» о воробьях и скворцах, если не ошибаюсь, иллюстрирует этот эпизод, пишет Алексей Алексеевич. Давайте поговорим об этом. 7373948. Итак, 75% наших слушателей поддерживают СтопХам. Алло, здравствуйте. Но мне интересны другие 25%. Здравствуйте. Да.
Я из 25%, которые...
Мне интересна ваша точка зрения. Прошу вас.
Точка зрения моя, я была бы против хамства, но вы подвели так черту, что вы против спортсменов. Вы
нет, я не против спортсменов. Я говорю о том, что человек тренировался долго и применил свое умение физическое драться за право нарушать правила.
Да, но мы не знаем, что было до того, как
мы
подошли к этому.
Мы знаем, понимаете? Мы знаем. Он был припаркован не по правилам и дрался за право быть не по правилам.
Хорошо, А как вы относитесь тогда, вот у нас вот боксер такой вот здоровый депутат, красивый такой, не знаю. Высокий, здоровый. Не знаю. Он же тоже тогда за жену заступался и этого охранника тогда избивал.
Точно негативно. Вы что ожидаете, что я скажу, а к нему я отношусь позитивно? Точно отношусь негативно. Позор. Позор. Значит, слушайте меня. А человек действительно нарушал правила и действительно использовал мышечную силу, свою мышечную силу, тренированную и медалированную, я бы сказал, украшенную лаврами. У него есть мышечная сила, которую украшают лавры. И он эту украшенную лаврами мышечную силу применял для того, чтобы отстоять право на хамство. Прошу вас.
Сергей, доброе утро. Да. Видите ли, я совершенно удивлен и поражен был бы, если бы украшенная лаврами сила использовалась как-то иначе. Видите ли, как только социально-дарвинистическое вот такое вот самоотстаивание, и причем борьба «я попру на ваших глазах законы»,
да.
Будучи увенчанным лаврами. Не напоминает ли вам вот эту ситуацию с господином Мирзаевым, о котором некоторое время назад шла речь, который пользовался...
Да. Да, но
чемпион, который пользовался своей мышечной силой и своими навыками ради того, чтобы попрать право другого, да?
Да. А вы помните, какая-то дама была из кавказского какого-то представительства, около европейского, которая угрожала, если я правильно припоминаю, угрожала жизни людей?
У сильного всегда бессильный виноват.
Это правда.
Как мы знаем.
Это правда. Гурген, спасибо вам огромное. 7373948. 7373948. Нет, человек упражнял силу, долго упражнял силу. Его сила, сноровка, его умение распорядиться мышцами было украшено лаврами. Понятно, да?
Конечно.
И он использовал эту украшенную лаврами силу, чтобы отстоять право на презрение к закону. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей Леонидович, добрый.
Я, Сергей, просто прошу вас.
Да, вы знаете, я здесь двоякая ситуация на самом деле.
Двояко.
Я сам сталкивался со стоп-хамом не раз. Но я более, конечно, культурно подхожу к этому вопросу.
А почему вы сталкивались? Вот я ни разу не сталкивался.
Вы знаете, просто причина была того, что у меня была супруга беременная, и надо было в центре выбежать и срочно, грубо говоря, зайти в детский магазин и обратно. Но просто на самом деле не было, хотя я за...
Ну что вы, могли 15... бы поехать, у вас же есть мобильный телефон. Я так же делаю, я высаживаю и еду круг вокруг квартала. У меня есть квартал.
Сделал, абсолютно согласен. Я сделал круг, развернулся во дворе, вернулся обратно, еще раз сделал, вернулся обратно. Просто уже не было места не протиснуться. Я думал, постою, но чуть-чуть задержался. Но они настолько нагловато просто подходят.
Я ни разу не сталкивался.
Очень вызывающий, что ненароком какой-то специально принципиально...
Позвольте я расскажу, как я делаю. Во-первых, кручусь по кварталу, раз. Второй способ, это я где-то притыкаюсь при въезде во двор, как бы я за рулем, и сразу сдаю, далеко, и потом по свистку подъезжаю, подаю машину, жене, допустим. Так, дальше я делаю такие вещи. Я ищу парковку, я приезжаю на все встречи, гораздо раньше, чем за полчаса до встречи. Значит, и у меня всегда есть полчаса, чтобы прогуляться. Я иду. Я ставлю чертову машину где угодно. Например, я ставлю где-нибудь в переулках Мясницкой, и потом иду на... Зачем? Нет, хорошо, куда-то туда. Иду куда-то туда. Ногами. Я иду 20 минут с удовольствием. Это нормально. Понимаете?
Я вас прекрасно понимаю, но тем не менее действие таких активистов, оно всегда такое агрессивно-провокационное. Оно интеллигентное очень.
И что же?
Но
они сначала показывает
нет, они как сначала... раз-таки то, что наш закон не работает.
Они сначала
потому что
просят
это люди, которые делают это сами.
Или они сначала просят перепарковаться. Они просят перепарковаться неоднократно.
Да, и я согласна, что люди должны просто перепарковаться.
Здравствуйте.
Доброе утро. Вы еще по стоп-хаму?
Да, я вас прошу, да. Они просят перепарковаться. Они не сразу клеют эту свою штуку.
Это в данном случае, мне кажется, не очень важно, независимо от того, хороший или плохо вот этот вот спортсмен вроде бы, да. Значит, всему этому стоп-хаму, несомненно, нужно не только бить лицо, но и привлекать их к уголовной ответственности.
Поясните, Том.
Есть, понимаете, некоторый государственный порядок, устройство. Когда пекарь печет булки, Значит, пожарные тушат пожары, а правоохранительные органы занимаются слежкой за исполнением закона. Ровно. А если каждый конченый абраган будет присваивать себе их какие-то функции и пытаться, значит, реализовывать свой собственный порядок, причем у него отсутствуют критерии оценки же, понимаете? Вот если, допустим, вы бросаете бычок мимо урны, да, то вам за это положен, например, штраф.
В Сингапуре, да. Прошу вас.
А кому-нибудь не понравится, как вы бросаете бычок мимо урны, и он за это вам наденет урну на голову, понимаете?
Послушайте,
потому что у него нет, он не является профессионалом в этом вопросе, у него нет критериев оценки, у него нет санкций от государства и так далее.
Общество, да? Вы пытаетесь исключить общество? Вы пытаетесь сказать мне, что только соответствующий чиновник может мне указать? Я думаю, что такое, это общество будет плохим обществом. Хорошее общество — это там, где... Это такое место, где все граждане представляют собой некую силу порядка. Все граждане.
Сергей, несомненно, но не за счет того, что они надевают тебе помойку на голову.
Они не надевают помойку на голову. Они никогда не надевают помойку на голову, как это делали, или обкунают головой в помойку, как это делали украинцы.
Просто
они
возникает впечатление, что тот, кто имеет на это право, он
они
бездействует, а тот, кто
раз,
не имеет на это право, загоняет тебя в угол.
Да,
как будто бы одна часть общества...
Они несколько раз.
Просят
переставить машину.
Нет, я согласна, что в этой ситуации
машину.
Немов не прав.
Я никогда так не делаю.
Но такое поведение активистов на самом деле не самое приятное.
Хорошо. Я никогда подобного не делаю. Я либо кружу по кварталу, либо тусуюсь где-то поблизости, либо, значит, вообще уезжаю далеко и жду команды подъехать, если кто-то из моих близких. Если же это касается меня, то я еду всегда очень заведомо. Я еду так, что даже после пешей прогулки я прихожу на полчаса за полчаса до встречи. Сегодня меня ждет встреча в час. Будь уверена, где-то в 12-15 я ищу там парковку. Я ищу, пожалуйста, далеко, и потом иду, и я прихожу без 20 час или в половину первого. И долго сижу и мучаю выбором между зеленым и черным чаем секретаршу. Вы всегда бываю очень заранее. Если вы не хотите потрудиться, если вам лень, ну, извините, в движение.
Подъем. В движении.
Хорошо. Да, ну, может быть. Может быть, мне пишут, что я не до конца справедлив к спортсменам. Отлично. Я стараюсь быть несправедливым. Обратите внимание. 5 баллов. И очень плохо на Андропова. По-прежнему там несколько аварий. И вот сообщение. Где стоп-хам? Прямо написано. Стоп-хам есть, приезжайте сюда. Что-то происходит такое на Андропова. Неприятное. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 февраля.